Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Я тут наушники меняю.
14, как обычно.
14 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Напоминаем наши координаты. Номер для смс-сообщений 925-48-94-8. Наш телеграм «Говорит МСК-бот». И номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Ну, к нам уже присоединяется Артем Антонов. Григорий из Питера тоже здесь. Демонтажер Амич тоже на месте. Юрий из Питера пишет, что может быть лучше вашей программы этим чудесным утром. Вот. Все, и Борис тоже здесь, и Виктор 26-й. Ну, все, мы можем начинать, я считаю.
Все здесь, деревенский,
да.
Парень.
Деревенский парень, да, АДМ Студио. Все, отлично, можем начинать. Мы сначала, на самом деле, скажем вам чудесную новость, потому что я хочу поздравить Жору с тем, что Жора теперь стал папой. Ребята, это чудесно, да. Потрясающе, необыкновенно.
Жора. Да.
Это очень круто.
Спасибо.
Очень круто.
Спасибо.
Да.
Это правда.
Да.
Все, новый статус. Теперь серьезный человек.
А, все, да?
Извините. Все, шутки.
А что мы набрали тут новостей каких-то?
Все.
Угу. Так, ладно, извините, пожалуйста.
Теперь да.
Георгий Романович.
Вот это правильно.
Что мы с вами будем обсуждать?
Вот это сейчас было правильно. Что мы будем обсуждать? Не знаю. Я хоть и серьезный, но как-то вот, знаешь, да, за всеми
пока
этими
еще не привык.
Да, новости-то мы и не выбрали нормально
на первую
получасовку, да.
Как обычно. Давай начнем с Нового года, на самом деле. Потому что мне кажется, что эта тема самая животрепещущая сейчас.
Давай.
Что же мы теперь будем делать на Новый год? Мы же собирались идти в клуб и танцевать. Ты теперь не можешь, потому что серьезный человек.
Да.
А я не могу, потому что клуб закрыли. Все кончено, и что мне делать?
Ну, вообще, вот это интересная такая, очень странная история, да, сейчас вернемся к Новому году. Всем, я вижу, все пишут, всем огромное спасибо, очень приятно, честно, очень приятно.
Да, все пишут.
Да, спрашивают, кто девочка?
Девочки, это прекрасно.
Да, спасибо всем огромное. Значит, к Новому году сейчас перейдем. Вообще, вот это странная такая, я не понимаю, честно тебе скажу.
Вроде это как ночной коронавирус.
Да, почему именно на ночь надо было закрывать рестораны? И ночные клубы, ладно еще, хорошо. Ночные клубы, они, в принципе, работают только по ночам, да? Ну, там тусовки, все танцуют и так далее. Там тяжело соблюдать вот ту самую пресловутую эту социальную дистанцию.
Я считаю, что пока ты идешь просто в ночном клубе к барной стойке, можно подхватить не только коронавирус, но и спид и сифилис.
Да, спокойно. И да, в любое время дня и ночи, и в любом году, скорее всего. Mm-hmm. Да. Так было и так будет. Но ресторан-то тут при чем? Почему именно до 11? Ну, то есть пишут, пытаются объяснить, что ночью народ как бы более расслабленный и не соблюдает социальную дистанцию, а вот днем, да, днем все собрались. Все полтора метра в масочках и так далее.
Слушай,
для меня это странно.
Ну, может быть, это еще потому, что есть нагрузка на полицию, предположим, вообще на тех, кто должен следить за соблюдением социальной дистанции. И этим людям пришлось бы тогда по ночам шастать по ресторанам и смотреть, насколько близко вы там сидите с посторонними людьми рядом. Ну, как-то так.
Слушай, да никто не ходит по ночам в рестораны. Ну, давай, ну, честно.
Ну кто-то ходит.
Ну, их намного меньше, чем тех, кто ходит днем в рестораны, ну или там вечером.
Ну, поэтому рестораторы сейчас перекрестили, сказали, слава богу, мы, конечно, потеряем, но не то, чтобы сильно, сильно много. Но, с другой стороны,
вот
ты же...
на вот этой новости про новогоднюю ночь,
да.
Я думаю, никто не крестился.
Нет, здесь, конечно, прям все ужасно, это правда. Я подписана на некоторых шеф-поваров в Инстаграме и читаю то, что они пишут, это очень интересно. Как правило, можно посмотреть, как красиво люди готовят.
Ну, вот это интересно.
Да. Вот, ну и в том числе, я вот читала, например, Виталия Истомина, который говорит, что я вообще не понимаю, что я буду делать с новогодней ночью. Это со мной впервые такое за последние, там, бог знает сколько лет, чтобы я в новогоднюю ночь оказался дома, и что мне делать, спрашивается. Я последние все годы проводил в своем ресторане, и там, значит, жарил креветки на гриле и мешал оливье. А что сейчас я буду делать?
Ну вот, кстати, интересно, давай вот тоже спросим, потому что для меня поход в ресторан в новогоднюю ночь – это что-то странное.
Соглашусь.
Да, понимаешь? То есть как-то да. Ресторан с новогодней ночью никогда у меня не ассоциировался. Я знаю, что бывает устраивают в каких-то заведениях тематические тусовки, то есть, да, когда там какой-нибудь диджея зовут, еще что-то, все в новогодних костюмах, приходите, будем встречать Новый год.
Заранее бронируется, соответственно.
Да, но это не поход в ресторан, это что-то другое. Это вот где и потанцевать, и музыку послушать, потусоваться, и где-то что-то перехватить. Это все-таки не вот пришел, подошел официант, что вы сегодня будете.
Ну да, это немножко другой формат, но тем не менее, все равно он происходит в ресторане, и все равно он стоит денег. То есть тут ты, может быть, кстати, и не наешь, например, на ту сумму, на которую ты оставил, но...
Там обычно, знаешь, там да. Депозитный вход.
О чем и речь, да. Понимаешь, да, и ты в результате там посмотрим, что получится. Скорее всего, ты будешь больше танцевать, чем есть, на самом деле. Мне так кажется.
Ну, давайте.
Поэтому я уверена, что это достаточно такая, ну, история выгодная, на самом деле, для рестораторов.
Вот не знаю. Давайте вообще просто узнаем, как вы будете встречать новый, надеюсь, намного более лучший 2021 год.
Слушай, у тебя хороший год, добрый... но ты уже все.
У меня, да. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад Миджо.
Доброе утро, Лимонад.
Последние новые года, там, года 3-4, в одиночестве встречаю. Мне очень нравится, честно говоря. Как-то позволяет собраться с мыслями, планы наметить какие-то. Обычно я живу родителям, там, сижу с ними перед Новым годом, потом приезжаю. Беру бутылку хорошего шампанского, хорошую сигару, баночку икры, салат оливье. Прекрасно смотрю канал «Культуру». Иногда бывает очень интересно. Там Абба, например, группа, хорошая там и классическая музыка. И рок бывает интересный, старый. Поэтому мне вполне, а в компаниях как-то тяжело. Веселье такое натужное до утра обычно. Хочется уже баянить, а приходится через силу веселиться. Поэтому я как-то старался. Хотя есть куда пойти, выбор большой.
Спасибо.
Честно говоря, не тянет.
Образцово-показательный Новый год, я вам скажу у вас. Вот прям канал «Культура», Абба, знаешь, «No more champagne», всегда, у меня всегда эта песня вот какую-то тоску нагоняла, если честно. Я настолько переслушал в свое время вот именно конкретно «Happy New Year», что я Аббу воспринимать больше не могу. Меня прям, я как слышу Аббу, о господи, у меня мурашки, выключайте сразу, потому что невозможно. Да, но вот эта
песня... А как же ты ходишь по торговым центрам в преддверии новогодних
своих
праздников.
Своих наушников. Ну, ты же знаешь, я всегда своих наушниках.
Точно, я забыла совсем. Я надеюсь, это не передается по наследству.
Я тоже.
В наши ковидные времена лучше ничего не планировать. Может так сложиться, что будешь отмечать Новый год в Ленэкспо в компании людей в костюмах Каспера, пишет нам Григорий из Питера. Не дай боженька. Давайте как-то побережемся, и такого с нами не случится. Вот нам Виктор 26 говорит, а раньше ресторан был до 11 часов, и до свидания, все нормально.
Кстати, кто-то, вот я не помню кто, вот Серж пишет, что нормальный ресторан-то на самом деле и работает, ну, по крайней мере, кухня до 23. Во многих так.
Ну, во многих так, но с другой стороны, подожди, ты же можешь там остаться, например, спустя еще какое-то время. Ты уже все заказал, тебе принесли, ты сидишь там до полуночи, может быть, чуть дольше.
Слушай, вот полночь.
Работает бар, ты сидишь, общаешься, тебе не надо никуда выходить на улицу в холод и придумывать, что ты будешь делать дальше.
Вот, ну да, я согласен. Ну, вообще, полночь.
Да.
Это обычно такая, все, финальная точка для всех ресторанов, для большинства ресторанов. Но ведь немного есть заведений, которые вот прям полноценно можно назвать рестораном, которые работают, ну, в круглосуточном режиме.
Ну, какие-то такие, ну, смотри, опять же, мы понимаем, что во вторник нет, а в пятницу, субботу, пожалуйста, будет очень много ресторанов, у которых будет кухня открыта до 5 утра.
Ну, хорошо,
тебе. Ну, согласись. Ну, тебе ну подожди, ну, вот все вот эти модные топовые рестораны, которые мы смотрим в Инстаграме, они-то как раз будут работать по пятницам и субботам вот в таком вот режиме.
Ну, как будут?
Ну, как будут? Сейчас да. Не будут.
Работали.
Серж пишет, нечего селить все по домам, нечего шляться по ночам. Понял?
Слушай, для меня это всегда так и было. Вот для меня Новый год — это сидеть по домам и не шляться. Всегда так и сидел по домам. Я последний раз праздновал не дома Новый год, встречал, наверное, года 3-4 назад.
И где это было?
На Красной площади. Там было мероприятие от моего канала, на котором я тогда работал.
Ты работал,
был,
да?
Нет, я не работал, у меня был пригласительный, я пошел туда, вот на этот концерт. Там только по пригласительным пускали на Красную площадь, стояли сотрудники, которые проверяли и так далее. Ну, потому что всех желающих было не вместить.
Понятно.
Просто.
Но я теперь встретила, наконец, этого, живьем этого человека, который встречал Новый год на Красной площади. Я знаю, что они есть, эти люди, и теперь я даже могу потрогать одного из них.
Да, и нечего там делать.
Вот я всегда так думала.
Да, там холодно, безумно было холодно, я замерз, я уже, я мечтал, когда я, наконец, доберусь до теплого дома, я был не на машине, я пешком шел потом
до дома. Где ты припаркуешься там?
Ну да, там невозможно, поэтому я и пошел пешком, и пожалел, лучше бы я где-нибудь припарковался бы, знаешь, за 400 рублей в час, отдал бы пол там зарплаты, но хотя бы согрелся бы. Ну, невозможно, холодно. Я вот в итоге вот так вот вернулся домой и сказал...
Ну, а ты пошел в футболке, естественно, ну, и в трусах, как обычно.
Ну да.
Ну, да. Я почему-то так и думал.
С Новым годом, да. С праздником! И Олег Газманов на сцене.
Клавдий Церев пишет. Я просто в шоке от легкомысленности людей. Мир захватила опаснейшая зараза, все человечество под угрозой уничтожения, а люди думают про рестораны. Да, потому что люди хотят продолжать жить. Даже в условиях пандемии и ее опаснейшей угрозы, которая захватила мир. Мне кажется, это нормально. Потому что в любой ситуации нам нужны какие-то крючочки, какие-то вещи, которые нас будут держать в нашем привычном русле. Что мы делаем какие-то вещи, которые мы делаем постоянно, не обращая внимания на то, что у нас случился коронавирус.
Разве я тебе нет? так скажу. Постоянное вот это привычное русло, все, оно поменялось.
Ой, все.
Уже другое привычное русло. Теперь привычное русло — это зайти в аптеку и с таблетками от головы купить 3 пачки масок. Ну, потому что ты без масок уже никуда зайти просто банально не сможешь. Вот это новое привычное русло.
Ну да.
Все, переформатируй свое сознание. Все по-другому теперь. Ну,
да
серьезно?
Нет, ну да, нет. Да. Слушай, что-то да, по-другому, да. А что-то же должно остаться в конце концов. Оливье у тебя будет на Новый год или нет?
Не знаю.
Почему ты не знаешь, интересно?
Ну,
что, наверное, ты не любишь оливье?
Ну, так.
О, не знаю. Странно, удивительно. Разве пожрать — это жизнь? Надо детей рожать, чтобы не умирать. Ой, спокойно.
Согласен.
Спокойно, у нас тут за это отвечают.
Да, мы работаем. Клавдий Царев, не переживайте. Это предоставьте мне.
Какая прелесть, боже
мой. Не вымрем.
Тот самый нам пишет, что снял дом с 11 спальнями, едем большой тусовкой, 11 спален. Вот это да, действительно большая тусовка.
Дом
действительно
хороший.
Большой дом.
Да, дом 11 спален, это, я тебе так скажу, это гигантский дом.
Я себе не очень могу представить дом с 11 спальнями. Я, наверное, в таком никогда не была, если Эрмитаж не считается.
Это вот, да, это куда-то туда. Серьезно.
Ну,
11 это прям... гигантский дом. Это
может быть, это
особняк
какой-то?
Семейки Адамс. Что такое, замок у тебя должен стоять. Один. Красиво, красиво. Ну, а что за тусовка у вас там будет? Вас так к ночному клубу надо приравнять, я вам так скажу. Так, давай-ка вообще тот самый номер напишите свой, сейчас мы на вас тут накатаем, потому что, ну, это не дело. Мы тут все будем по домам.
Ага, у вас там весело,
а у вас 11 спален, ну, это не, ну, так нельзя.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро всем, здравствуйте, Александр. Вы знаете, ну, на самом деле, Новый год экспериментировал в своей жизни очень много, где только его не отмечал, да? Вот, и даже на Красной площади однажды было, вот, и я понял, что я, ну, как бы не хочу больше оказываться там в Узбекистане, Таджикистане, то есть, на самом деле, то есть, потому что там, вот там реально, вот, а в основном последние уже лет 5 встречаю Новый год дома, но у нас, как бы, я в частном секторе живу, да, у нас все соседи дружные, соответственно, в 12 часов там сели, шампанского, потом фейерверки мы запускаем, потом с соседями через там забор, ну, на общую улицу выходим, там, кто в, ну, в гости зайдем. Ну, то есть вот какой-то такой вот домашний. Вот я понял, что Новый год у нас, вот, вот уже последний, говорю, лет 5 домашний, и ни в какие рестораны не тянет, хотя до этого отмечал. И по молодости, возможно, бы мне это понравилось. Но вот сейчас мне 46, и скажу честно, даже вот даже не хочется. Вот, вот просто не хочется, потому что вот шумит эта музыка, какие-то незнакомые люди, все там пытаются друг друга перекричать, когда. Ой, ну то есть, вот честно говоря, домашний у меня Новый год.
Вот ну это. Хорошо, а вот в этом вашем домашнем режиме. Все останется так, как было? Вы пойдете снова к соседям, к друзьям? Или...
Да, на самом деле, да, потому что, ну, у нас нормальный поселок, ну, как бы, да, я не хочу там ничего хвалиться, закрытый поселок, нормально, мы как ходили друг к другу в гости, так и ходим, на самом деле. Вот, у нас, ну, достаточно дружно живем. А по поводу вот того, что вот закрывается, и вот вы с самого начала начали по поводу болячки, да, вот, и карантина ресторанов. Я вчера, ребят, ну, с таковым идиотизмом столкнулся, буквально секунду, повез ребенка на игру, да, ну, ребенок профессиональным спортом занимается, да, вот, родителей нас, ну, 15 человек, ну, максимум 15 человек, не все же ездят, да, то есть, как бы, на самом деле, ну, да. Двух команд, дай бог, наберется 20 человек, ну, родители, стадион рассчитан на 2000 человек, да, и туда нас не пускают. Понимаете, ну нельзя без зрителей же, да, без зрителей. Мы говорим, подождите, ну даже если нас 15 человек встанем по разные стороны стадиона на расстоянии 30 метров друг от дружки, да, вот 30-40, да. Мы даже слышать друг друга, может быть, не будем, не то что там чихнуть. Нельзя.
А что это за вид спорта?
Ну, хоккеем. Но зато знаете, что можно? При входе в дворец спорта тамбур, ну, где висит телевизор, да. Он тамбур, да. 6 на 5, мать его, на 5, извиняюсь за выражение. Там висит телевизор и стоит кофейный аппарат. А вот в этом 6 на 5 помещении мы можем, говорит, вот смотрите, телевизор же здесь есть, вот через телевизор смотрите. 6 на 5, 30 человек. И, ну вы понимаете, да, вот весь вот этот идиотизм. Вот, и поэтому, знаете как, на самом деле вот из-за вот именно вот этого идиотизма люди перестают... верить, что ли, вот в эту болячку, да, хотя она есть, вот, но люди перестают верить, потому что говорят, ну, это дурдом, ну, то есть, понимаете, да, то есть, поэтому пока нам правительство систему какую-то нормальную не выработает, чтобы не идиотическая, а нормальная, мы каждый раз, вот с каждым часом, с каждым днем мы все просто будем меньше и меньше во все вот это, кто не попал вот в эту болячку, будет меньше и меньше во все это верить, только вот из-за вот этой идиотической системы, понимаете, вот, вот
что. Ну, хоть так, выиграл, так, скажите, выиграли?
А, нет, 6-4, проиграли.
Практически, выиграли. Практически как метраж той самой комнатки с телевизором.
Завтра,
да.
Да, завтра едем.
Ну ладно, и хорошо.
Попробуем. То есть отыгрались.
Да, надо отыгрываться. Спасибо.
Спасибо. Слушай, нам 660-й пишет, что у него был депозит в ресторане. Давай возьмем этот звонок и послушаем, что у человека случилось. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, Александр, ваш постоянный слушатель. Да, был внесен депозит за себя, за жену в ресторане. Соответственно, сейчас позвонили 2 дня назад, сказали, что все вернут, все деньги вернут, извините, наверное, принять не сможем. Но... На самом деле, мне кажется, что это еще и хуже, потому что, смотрите, у меня мама с папой встречали отдельно Новый год. Я с женой хотели быть в ресторане. Брат с женой в другом ресторане, там, в другом месте тоже хотели отдохнуть. Сейчас, когда все закрыто, мы вольно-невольно, скорее всего, соберемся все вместе. И если в ресторане, когда мы вносили депозит, нас предупреждали, что вы будете находиться на расстоянии друг от друга, что за столиком будет 2 человека, желательно, скорее всего, будет особо не танцевать, там, не контактировать, то сейчас мы соберемся там 10 человек в трехкомнатной квартире. От того, что мы родственники, мы болеть меньше не станем. Саша, я не понимаю этой логики, если честно.
Это правда интересно. Спасибо, Александр. Да. Спасибо. Слушай, ну хорошо, что вернули деньги, во-первых. Это очень приятно со стороны рестораторов. Да, но... Логика определенная в этом есть, да, понимаешь, чтобы они не собирались, а то соберутся. С другой стороны, слушай, эти длинные новогодние праздники, все равно рано или поздно они приехали бы к родителям. Александр с женой и брат Александра с женой тоже приперлись бы к родителям рано или поздно.
Я тебе больше скажу, в ресторан придут. Какой-то, вот в какой-то из дней в ресторане-то тоже встреча произойдет.
Конечно.
В каком-то, может быть, ином составе, но она будет. Мне знаешь, что больше интересно? Действительно, можно вот сейчас какой у нас? 14 ноября, да?
Да.
14 ноября есть люди уже, у которых есть депозит на Новый год в ресторане.
Ты представляешь, как люди на самом деле заранее думают о своем досуге новогоднем. Слушай, умер Армен Джигарханян. Срочная новость только что. Вот нам пишет об этом Сергей, да, и я проверила, действительно, это правда. Об этом сообщили в театре. РИА Новости об этом нам рассказывают. Очень грустно. Слушай, какая грустная новость. Да, очень, очень жаль. Так, Клавдий Царев пишет. Слушатели лукавят. 30 родителей не будут сидеть на стадионе на дистанции. Они сядут все в кучку, будут обсуждать игру детей и перезаражают друг друга. Правильно, их не пустили на стадион.
Ну, а на футбольных стадионах у нас народ есть сейчас.
Ну, да, они же... Я вообще не знаю, никто... Ты смотришь игру, кто-то обсуждает?
Что люди сидят на стадионе?
Ну нет, они вот сидят вот рядышком, прям типа, ой, да, какой пас. По-моему, там все просто орут и все.
Ну, смотря где. Но там, где орут...
Да.
На фанатских трибунах, там никакой социальной дистанции не пахнет, вообще даже рядом. То есть никто и не старается ее соблюдать, даже делать вид. Там вот как все без маек стояли, знаешь, голые на минусовой температуре и орали там «Зенит вперед», вот так все и осталось.
Должны же быть вечные ценности.
Ну вот там это живет, на футболе. Понимаешь, вот перекос получается, да, то есть у нас на футбол мы продолжаем пускать людей. Даже с этого сезона увеличили количество людей вот, в процентном соотношении от мест на стадионе, которые могут быть там.
Так.
Причем постоянно еще обманываем. Там вот был матч ЦСКА-Спартак, по-моему, да, ЦСКА-Спартак, или Спартак-Зенит. Угу. И пришло намного больше людей, чем должно было быть. Хотя руководство Спартака заявляло, нет, у нас вот тут, ну, типа, 1000-2, ага. А на самом деле 1000-10-15, ну, это я грубо, да, говоря, я не помню, о каких цифрах шла речь, но, нет, а знаешь, скорее как, типа 1010, на самом деле 1025. Mm-hmm. И причем показывают фотографии стадиона, типа, когда там реально было 10 тысяч, как это выглядит чисто вот визуально.
Да-да-да.
Да, и как сейчас пытаются показать. И это вот две большие разницы, но, тем не менее, пытаются таким образом тоже обмануть, чтобы люди посмотрели на футбол и так далее, но это есть. Лука, и при этом нельзя после 23 в ресторан.
Слушай, ну тебе кажется, что это какой-то намеренный удар по рестораторам?
Я согласен.
По бизнесу?
Не, я согласен с нашим слушателем. Просто что когда вот такие странные моменты случаются, когда родителям нельзя попасть на стадион, но смотрите в тамбуре, в маленьком, все вместе, там 15 человек вот в этом тесном, вот в этот момент действительно перестаешь верить в вирус. Я считаю, что если запрещаем,
то давайте уже нормально запрещать.
То давайте уже, да, вот для всех и все, грубо говоря. Это единственный вариант, при котором не будет вот этих вот странных нюансов. Когда у тебя все запрещено, грубо говоря, вот если рестораны, значит, закрываем их все, к черту. Нет ресторанов, больше по ресторанам не ходим. Они вот после 23 и так далее, ограничения вот по количеству. Если футбол, то закрываем стадион и все, больше никого не пускаем.
Пускай играют при пустых трибунах.
При пустых трибунах. Но и в Европе до сих пор играют при пустых трибунах. Это смотрится отвратительно. Это Лигу чемпионов без болельщиков, там даже интершум не пускают. Это невозможно смотреть, только без звука. Но играют. То есть они вот... Какая-то последовательность в этом есть. Ну, то есть если запрещаем, то запрещаем окончательно всем и раз и навсегда.
Ну, слушай, ты вот любишь все-таки какие-то
иначе,
крайности.
Иначе вопросы, понимаешь? Вот возникают вопросы постоянно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Где будете
Ребят,
праздновать?
Ребят, доброе утро. Доброе утро. Артем, Москва, преподаватель.
Да, Артем, здравствуйте.
Георгий, ну, виртуально можно прям крепко пожать руку.
Ай, спасибо.
Поздравляю искренне от всей души.
Ай, спасибо,
Артем. Ну, я так поделюсь своим опытом, не знаю, может быть, кого-нибудь зацепит. Есть у меня подруга одна очень хорошая, она же еще по совместительству мой первый зам. Давно дружим, уже лет 15, и семьями дружим. И как-то мы лет 8 назад, накануне Нового года, созвонились. Ну, и что-то пожаловались друг другу, что вот эту уборку делать, что-то неохота. Опять эти салаты, замечательные голубые огоньки со всеми вытекающими последствиями. И как совершенно шальная мысль появилась, я говорю, мать, а поехали куда-нибудь? Ну, на машинах, семьями, так сказать, не на одной, на двух. И, в общем, уже лет 8 мы стараемся, когда вместе, когда просто с друзьями, так сказать, отдельно, когда просто с семьями дома не встречать. В России, ну, вы знаете, я много мотаюсь, да, по стране, страну люблю, очень много замечательных мест. Ну, вот один из самых ярких таких моментов, мы как-то поехали в Пятигорск, прямо новогоднюю ночь по М4, Новый год встретили в Туле, открыли сока, выпили, ну, а дальше поехали путешествовать. Пятигорск, все вот, ну, вот круто, в окрестности, круто. Да, Минводы и так далее. Огромное удовольствие возвращаться числа 6-го домой. Есть еще время отдохнуть, привести себя в порядок, выспаться перед работой. И никаких ни салатов, ни вот этой вот новогодних пробок в бешеных очередях, другое, в магазинах и так далее.
Другое впечатление, другие ощущения.
Абсолютно,
да.
Абсолютно.
Ну, я тогда...
Спасибо.
Пользуйтесь советом, потому что звучит действительно круто. У нас новости. В Москве. Сегодня 14 ноября, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья. Чудесное, пасмурное, гадское, такое вот гнилостное, туманное московское ноябрьское утро.
Чудесное, прекрасное, гадское и гнилостное.
Да-да-да. Ну, а что, скажешь, нет?
Ну, такое, да. Я погода так себе.
Я сегодня ехала, значит, в такси, фотографировала достопримечательности, которые мне попадались по пути, и выкладывала их в Инстаграм. Я тебе так скажу, что их не очень хорошо видно из такси.
Ну, вот я сейчас смотрю, у нас обычно видно Министерство иностранных дел.
Ничего у нас не окна. Видно сейчас.
Вот сейчас, да, еле-еле там где-то проглядывается.
Москва-Сити, ты видишь?
Нет.
А, нет, не видишь?
Обычно видно, да?
Конечно, очень хорошо. Вот Москва-Сити видишь? Такая штука, которая видна из любой точки города.
Ну, знаешь, я тебе так скажу, это плюс, что ее не видно. Но это хорошо. Ну, не люблю я Москву-Сити, да.
Ну,
поэтому
хорошо.
Так даже лучше.
Ладно, слушай, ну, что тебе хочется сказать? Учитывая все меры, которые принимаются в Москве, учитывая то, что Новый год у нас пошел по одному месту, и вообще, учитывая все происходящее, мы, конечно, начали, как мне кажется, чаще использовать обсценную лексику. Материться, короче, друзья мои.
Обсудим то, что вы говорите, когда вас в 23.00 выгоняют из ресторана.
Да. Да.
Вот эти вот ровно фразочки и слова.
Да, дело в том, что в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте. Вот если ты материшься, причем неважно где, при детях, не при детях, в каком там, в каком ни было месте, вот может тебе прилететь уголовная статья. Как
в
это
Госдуме,
было?
Например.
В Госдуме, например. Да, вот, пожалуйста, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Дропека в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила...
Это мы.
Заявила, что наказание необходимо ужесточить вплоть до уголовной ответственности. Она говорит, что там, где публичное пространство, ни место, ни нормативной лексики. Конечно, все у пивного ларька собираются и разговаривают на привычном им языке, и не воспринимают это как оскорбление в адрес друг друга. Но если это публичное место, где находятся другие люди, которым это не нравится, то это предмет уже к административному наказанию как минимум. Это должно квалифицироваться как хулиганство или как злостное хулиганство в случае, если это намеренно в присутствии многих лиц. И с оскорблениями в адрес этих лиц. Я думаю, по этой статье все должно проходить.
Артем Антонов нам написал.
Да,
я сяду 100%.
Ой, Артем Антонов. Сказал бы я. Да я в эфире.
Знаешь, мне что вот в этом комментарии нравится? Мне нравится фраза про пивной ларек.
Да, прям можно подумать, что все люди, которые приходят к пивному ларьку, сразу должны быть маргиналами.
Вообще, что такое пивной ларек?
Да, во-первых, где вы видели пивной ларек?
Вот
слушай,
да.
Слушай, да, точно.
Что такое пивной ларек? И где там собираются люди у
точно.
Него?
Точно. Но Елена Дропека, она женщина, наверное, не очень молодая, у нее определенные образы в голове остались из молодости и детства.
Давай без 15.9?
Да.
У ларька собираемся.
Да.
Погнали.
Тыц-тыц-тыр-рыц.
Да.
Как-то так это должно быть. Слушай, но мы, естественно, решили этот вопрос задать Иосифу Пригожину.
Ну, как
потому
бы,
что,
естественно.
Да, мы все вопросы задаем на всякий случай Иосифу Пригожину, потому что ну, нас много. Он вообще наш друг большой, часто комментирует наши радиостанции всякие интересные штуки, и вот в том числе мат. И говорит, значит, что с одной стороны, конечно, российская молодежь чрезмерно употребляет нецензурные выражения в общественных местах, а применение брани должно быть ограничено. Мы, говорит, потеряли культурный код, уже нет никакого культурного кода. Стерты все границы, вседозволенность и вакханалия становятся главными инструментами управления нашей молодежи. Уже дети не ругаются матом, они на нем разговаривают. Мат сегодня сплошь и рядом. Я иду по пляжу в Монако или в Дубае. Сразу видно русских. Иди на! Не было так принято. Этот лексикон даже в тюрьмах не используется. Мат становится просто каким-то символом русского языка. Это же просто кошмар. Он, правда, отметил, что сам, безусловно, не святой. И тоже, конечно же, использует. Но субординация должна быть. Родители-то с детьми матом разговаривают. Ну что это такое? Куда это годится? Черт возьми.
Действительно ли родители с детьми разговаривают матом? Это вопрос номер раз.
Так.
Два. Действительно ли мы, вот как, например, деревенский парень, говорим на мате, он признается, вот нам пишет ему, что вообще не говорить. Потому mm-hmm. что он на мате разговаривает. Действительно ли вы замечаете точно так же, как депутаты нашей Госдумы и вот Иосиф Пригожин, что вокруг все начали разговаривать на мате, а не ругаться им? Это два, три... так ли это плохо вообще? Какое у вас отношение к мату?
Слушай, ну, во-первых, что значит начали? Вот у меня первый вопрос. Начали это когда, простите? Вот вчера, позавчера, 2 года назад, 3 года назад. Я просто вспоминаю свое детство. У меня были чудесные соседи, вот такие, знаешь, на даче, которые у всех должны быть на даче, если у тебя дача не в элитном поселке. Ты не видел таких соседей, сейчас тебе расскажу. Ну-ка, знаешь, расскажи. Да, это которые начинают... припевать, так это назовем, культурно. Прям с утра, вот прям встали в 8 утра и давай уже с самого начала.
Интересно,
и
вот, да. Ты думаешь, что в элитных поселках
никто не припевает? Нет. Думаю, нет. Думаю, в элитных поселках люди выходят утром, занимаются йогой на солнечной лужайке.
Я думаю, разница только в чеке из того самого магазина, где все это покупается. В сумме чека, да.
Черт, а я думала, что они потом, значит, зовут садовника и говорят: Константин, не будете ли вы столь любезны, у нас газон на 2 сантиметра выше, чем я просил. Пожалуйста, постригите лужайку.
Знаешь, там просто у тех, кто побогаче, виски от Конора Макгрегора, угу. А у тех, кто победнее, виски от Кунура Мугругора. Это единственная разница, я думаю.
Да, вот так, да? Ну ладно, хорошо. Ну ладно, хорошо. Ты меня расстроил. Но тем не менее, в общем, и они, естественно, все это время разговаривали друг с другом громко, на повышенных тонах и исключительно матом. В какой-то момент моя бабушка попросила их перестать это делать. Типа, сколько ж можно ругаться-то? Они говорят: тетя Вера, я ничего не могу сделать, я других слов-то не знаю. То есть я ж не ругаюсь, это просто язык у меня такой. И они нормально разговаривали, дети, не дети, родители, не родители. Просто вот такая большая семья, несколько братьев, несколько сестер, их родители, тетки какие-то, ну вот это вот все. Да? И они все время матерились. И ничего, это было давно, это было, простите, 20 с лишним лет назад, я уже не очень молода.
Пока еще молода, тем более под тебя законы подгоняют.
Нормально, под меня пенсию повысили, да, все ради меня исключительно.
35.
Ну как бы. Может, Пригожину и депутатам стоит сменить круг своего общения, пишет Юрий Спитер. То, что вокруг них все разговаривают матом, много говорит о них не с лучшей стороны.
В общем, давайте обсудим. 925-48-94-8 это номер для смс-сообщений. Говорит и Москобот, это мы в Телеграме. И 7373-94-8-495 код. Это наш номер телефона.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Игорь из Московской области. Я вот что хотел сказать. Я вот воспитывался в асоциальной семье, угу. И мои родители говорили все время на мате. Вот. А сейчас мне сейчас 45 лет, у меня жена образованная, интеллигентная, и я такую плохую привычку, я, конечно, не говорю на нем, но иногда у меня проскакивает. Вот. И уже моих родителей нет живых. Вот, я им как бы много всего прощаю, все в жизни было, а вот мат, которому они меня научили, которому они говорили на нем, я им это простить не могу, потому что сам себя отучить, ну, не в силах. Вот так вот.
Но с другой стороны, спасибо. Вы же сейчас вот целую минуту выступали у нас в эфире, ни одного матерного слова не было.
Ну, вообще в эфире желательно без них обходиться.
Нет, но я к тому, что человек просто...
Тут уже запретили.
Да, я имею в виду, что человек в состоянии же себя контролировать. То есть, опять же, когда мне говорят, что, боже мой, я вообще без мата жить не могу, ну, перестаньте, вы же приходите в Сбербанк, не начинайте там тыц-тыц-тыры-рыц, правда? То есть определенные ситуации, когда вы берете себя в руки и можете без мата спокойно что-то сказать. Например, когда вы звоните на радиостанцию «Говорит Москва». Например, когда вы идете в МФЦ получать какую-нибудь важную для вас бумажку. Например, когда вас останавливает сотрудник полиции.
МФЦ не факт.
Ну, я не знаю, но есть какие-то святые вещи для вас. Когда вы идете с учителем...
МФЦ?
Ну, предположим,
да, вещь.
Мне кажется, да. Я молюсь на МФЦ, понимаешь, в чем дело?
Ну, не знаю. Ну, на радио, наверное, не звонят те, кто на мате разговаривает, вот и все.
А, ты думаешь?
Они у нас красненьким помечены, вероятно, да. Они когда-то звонили, наверное, да.
Ну, деревенский парень же пишет, что я на нем разговариваю. Ну, нет, вы когда звоните нам в эфир, вы не разговариваете матом? Значит, вы можете себя держать в руках?
Значит, могут.
Это первое. Второе, безусловно, я должна сказать, что мы, конечно же, не можем отказаться от табуированной лексики, потому что у нее, во-первых, очень много функций. Сейчас я села на любимого конька, понимаешь,
давай,
да?
Давай разыграем. с этими редакторами...
Говорите, редакторами?
Выразить.
Какая прелесть. Ну, ты же понимаешь, что нам нужно... В разных ситуациях нам нужна определенная лексика. Во-первых, иногда, чтобы сойти за своего. Когда ты вот приезжаешь на ТО, как нам пишет ADM Studio, приехал, в зону ремонта зашел, а там мат — это стандартный язык. Ну вот, и чтобы быть понятным этим людям, чтобы, так сказать, не произошло у вас коммуникативного провала, вам тоже придется перейти на этот язык. Иначе они вряд ли поймут, если вы скажете, не будет ли любезен многоуважаемый сэр.
Мне сегодня лить исключительно матюль.
Да. Чтобы это ни было. Ну да.
Вот. Вы и не наступит... разбираетесь, что такое матюль?
Нет, конечно, посмотри на меня внимательно. Что это такое?
Матюль — это машинное масло.
И что? Я зачем? Я, почему я должна это знать, по-твоему?
Вот тут вот и хочется ругнуться, конечно.
Ну да, вот, да, вот да. Понимаешь, да?
А у нее машина есть.
Есть, да. И что? Я же сама с ней масло
кошмар,
меняю,
по-твоему. Кошмар, кошмар, кошмар. Ужас.
Жора, ты думаешь, я похожа на человека, который сам меняет
раз,
масло?
В следующий раз ты должна зайти в зону ремонта.
Обязательно, обязательно. И задать там какой-нибудь вопрос.
Да.
Не будете ли вы столь любезны?
Выразить.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Радио беру.
Так. Угу. Ничего, мы подождем.
Жил в коммуналке, был у нас сосед. Всегда вставлял везде, то есть, когда к нему обращаешься, матом ругаться, честно говоря, не буду. Все время, похоже на слово «копать».
Ага.
И вот, когда к нему обращаешься, начинается «копать».
Угу.
И любое выражение. Сам.
Слушай, очень восторженный ругаться. Человек, мне кажется, был. Ну, если у него такое слово выбрано.
Да.
Копатель.
Сам копатель, да. Сам не ругаюсь матом. Люблю фильм «Любовь и голуби». Мне там нравится, как герой все время выражался. Вот я постарался заменить все свои выражения на...
Ёшкин кот?
Выражения, которые... Ёшкин кот, да. Ой, как это здорово вообще.
А это не подмена ли это? Ну, в прямом смысле подмена понятий. То есть, мы же понимаем, что...
Это эвфемизм,
да, конечно. Да, да, да. Ну, все равно это не... А иногда выражения такие, они смешные.
Черт побери.
Черт побери, да.
Спасибо, спасибо. Но мы с тобой должны понимать, что если у тебя нет привычки к этому эвфемизму, то у тебя тогда одна из функций обсценной лексики теряется. У тебя нет вот этой вот очищающей... Нет катарсиса, так скажем, понимаешь? Когда ты говоришь «тыц-тыц-тыры-рыц», ты прям... Тебе легче психологически становится. Особенно, если ты упал, или если, как мой любимый пример, если ты ночью в кресле сел на ежа, но ты вряд ли скажешь: «Боже мой, какая неловкость!»
Знаешь, я тут понял, что у меня есть, на самом деле, вполне реальная возможность сесть ночью на ежа. Да, то, что он у меня есть. Но... Это
и что ты скажешь, другое. Вот если ты скажешь: «О, боже, здесь ёж?»
Да.
Как удивительно. Надо же.
Добрый вечер, сказала да. Госпожа Ежиха. Нет, это немножко другое. Это вот как раз можно. Это никто не хочет запрещать. Проблема в том, что если ты идешь, несешь этого ежа в руке,
так.
Ты говоришь: «Ежиха, молочка попей». Понимаешь, вот это да.
А зачем? У тебя должна быть определенная логика. Зачем ты это делаешь?
Просто потому, что такая уже привычка.
Да нет такой привычки, потому что я считаю, что не может быть такой привычки, просто потому, что у любого человека, когда он приходит в культурное место, ну или в то, что он считает культурным местом, эта привычка каким-то образом все-таки купируется. И он такой сразу оказывается нормальным вполне себе человеком, который с паузами, но все равно способен выражать свою мысль без использования этих чудесных
слов.
Это
где? Приличное место — это что?
Я не знаю, у каждого свое приличное место. Я говорю, у меня МФЦ. Но кто-то может в церкви не материться.
А мне, знаешь, мне интересно про детей. Вот расскажите мне про детей.
Да, кто-нибудь мыслится?
Мне сейчас тебе очень интересно про детей, да. Действительно, разговаривают матом все исключительно.
Дети?
Да.
Слушай, я тебе так скажу. Во-первых, я забыла о том, что у детей очень острый уши.
Угу.
Я забыла. И тут я пришла в поликлинику с ребенком получать ее анализ на, коронавирус, слава богу, отрицательный. И, естественно, все через одно место там сделано в поликлинике, как и во всех вещах, которые имеют сейчас отношение к коронавирусу. И там, чтобы получить справку, нужно записаться на, где-то примерно на следующий апрель. И вот тогда, может быть, я получу эту чудесную справку. И я, естественно, обнаруживаю, что у меня нет полиса, что у меня еще что-то не хватает, и, в общем, это вот запись, и кабинет работает не так, как мне надо. И я шепотом, прям очень шепотом говорю, находясь в метрах в 5 от своей дочери, то самое слово, которое все бы сказали на моем месте. Она мне говорит: «Мама, Чем мы материмся-то?
Мама, а что такое копать?
Да, нет, она поинтересовалась, чем мы материмся. Я говорю, а ты откуда знаешь, что это мат?
Да, видимо, да, ну действительно, я вот сейчас и описала, разыграла эту сценку, и я понял, что да, все они знают, конечно. Но разговаривают ли на этом языке постоянно?
Понятия не имею. Ну, то есть я от нее никогда не слышала, потому что она, наверное, очень боится получить по ушам. И правильно делает. С другой стороны, вправе ли я после этого? 7373948.
Правильно.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Про то, что могут ли люди купировать. Вы знаете, у меня такой случай был, почему-то запомнился. Вот в поликлинике сидели, и пришел инвалид без ноги. И, видимо, вот он смотрел по сторонам, и он жутко матюгался на всех, стараясь вот свою злость, вот что-то на жизнь сорвать. И вдруг он заходит в кабинет врача, и он другой человек. Я думаю, господи, это было поразительно. Я думаю, ему нужен врач, который его будет лечить. И он взял себя в руки, это ангел какой-то. А до этого сидел в коридоре, вот, стараясь всех оскорбить вот на свою несчастную жизнь. И вот так вот, то есть любой может себя взять в руки, любой.
Абсолютно согласна, спасибо.
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 Давай сразу следующий, давайте.
Давай.
Обсудим.
Давай.
Мне про детей интересно, напоминаю. Давайте, расскажите детьми. Мне про детей, пожалуйста. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе Жоре утро, надо, Жоре прям про детей. Леонид.
Да. Задам вопрос вам, чтобы не задерживать линию, прокомментируйте. Есть такое понятие, как, не, как это, несоответствие вины и наказания. То есть уголовная ответственность за слова, ну это, по-моему, очень жестко. При условии, что у нас есть некоторые деяния, которые будут квалифицироваться по административной статье. Спасибо, хорошего дня.
Спасибо вам спасибо. Тоже.
Ну, это, кстати, правда, кстати, уголовное наказание.
Я думаю, что это, да, да, что это тумач, конечно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Жень, Георгий, привет, Алексей Балашиха.
Да.
Сын 6 лет есть, мы с женой тоже так бывает, но когда мы что-то обсуждаем и думаем, что его почему-то нет у нас, достаточно большой, и не всегда понятно, в этой он комнате вообще или нет. И да, и от него мы также, когда он играет на телефоне в игрушку, тут раз у него вот это вот копать появляется, мы такие не поняли вообще откуда. В общем, конечно, уши у них острые, все они запоминают. Когда он говорит эти слова, мы говорим, нет, так нельзя выражаться, это только взрослые могут. Но хотя вот мы говорим, взрослый, мол, вот взрослый будешь, принимай решение сам, а пока
слушайте,
тебе нельзя.
Алексей, это ну вот вы как
это
считаете?
Вот об этом, а о том, что почему родителям можно, а детям нельзя. Детям можно, когда вырастут.
А, неплохо, кстати. Слушайте, ну объясните, пожалуйста, Алексей, вы как считаете, что у вас сын подхватил это у вас с женой, когда вы там что-то импульсивно, экспрессивно обсуждали? Или он это притащил откуда-то там из садика?
Исключительно от нас, потому что в садик он не ходит. С весны мы вообще сидели дома, не вылезали никуда вообще, в прямом смысле слова.
Понятно. И, конечно, могу себе представить, как часто вы употребляли эти слова.
Кстати, тогда вот крайне редко, потому что мы прекрасно все перенесли в доме запертом, и все привозили, и все прекрасно.
Спасибо. Спасибо. Это называется так много копали, что уже впору экскаватор покупали.
Да. Как-то так.
Свистный дом. А я, знаешь, вспомнил, что из моего личного богатейшего опыта.
Мне
много раз рассказывали с разных сторон. Это были учителя, это была мама, это были друзья, мои одноклассники. Мне рассказывали, как я в классе в первом и во втором, маленький шкет.
Так.
Ходил и просто...
В возрасте моей дочери.
Да, и просто...
Через
только,
слово, да?
Да, только это и говорил. Я этого не помню.
Отшибла память, да?
Да, папа вообще постарался? Вообще не помню. Причем папа тоже не помнит. Помнит мама.
И теперь я знаю, кто постарался.
Возможно, да, постаралась она. Мне классная руководительница моя тогдашняя тоже мне об этом говорила. И говорила, как это был ужас вообще какой-то. Почему? Откуда? Я просто говорил, мне казалось, что это абсолютно нормально.
Тебе казалось, что это нормально, тебе казалось, что это клево, потому что мама зеленеет очень весело, поэтому
вообще,
хочется повторять.
Вообще, я даже не подозревал, что это какое-то плохое слово. Я его просто услышал где-то. Скорее всего, мы там были в гостях накануне, это я вот когда копался в своей голове, значит, там был, сын у гостей, он чуть постарше меня, года на два. И мы сидели, играли в теннис на приставке, и вот, возможно, значит, game set match...
Ага.
Понимаешь? И поехали. Кстати, поехали можно сейчас говорить? Нет? Это уже трейдмарк. И вот я это подхватил. Ну, мне, да, мне быстро дали понять, судя по всему, настолько быстро и настолько убедительно, что я аж забыл.
Да, любопытно. Слушай, но я знаю, что если ребенок маленький, вот ему вообще не надо давать понять, что это плохое слово, потому что стопудово ты будешь слышать его чаще, чем все остальные вместе взятые. Вот у маленького ребенка лучше не обращать внимания, и просто все пройдет само собой. А в период подросткового возраста, мне кажется, тоже абсолютно нормально, что всем теряться, просто потому что это период становления личности. И ты начинаешь выражать протест всеми доступными тебе способами, в том числе используя определенные слова и выражения. Вот наша любимая Анна нам пишет. Есть одно такое чудесное слово, начинается на букву «Х», но, так сказать, с определенным суффиксом. Это я так пытаюсь выразить. Каким вот словом его можно заменить? Пытались заменить словом «от чего»? Не то. Понял, да?
От чего?
От чего? От чего, Георгий, сегодня, значит, принтер у нас не работает?
Ведь правда не работает.
Какого, спрашивается?
Да. По тонкой грани ходим мы сегодня с тобой.
Да, ну а что делать? Я вам звоню про детей рассказать, но никто не берет трубку, пишет нам Юрий Маркин. Мы берем трубку. Вот, пожалуйста,
берем трубку.
Вы это или не вы? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Нет, это не он, это я, Михаил, доброе утро. Ну, про детей, значит, я на внуке проэкспериментировал, и очень здорово помогло. Значит, я вам уже рассказывал это, лекцию священника о мате. Значит, интервью Матильды и пару песен Шнура. И все. Это лучший рецепт. Значит, по поводу самого мата, я в такой рабочей среде воспитывался, там всю жизнь работал. Перло, ужас. Мы не знали, что делать. Мы сами понимали, что нельзя. И как-то мы закодировались с товарищем. Говорит, давай, вот насколько нас хватит. Меня на 5 дней хватило, его на 7 дней хватило. А после этого поперло еще сильнее. То есть вообще прет один мат. То есть если вы свое сознание не свяжете именно через мировоззрение, через какую-то, у вас ничего не получится. Просто через это с вас высасывают энергию. И, значит, кто-то тоже звонил давно уже, говорит, я вот бросил ругаться матом, я намного лучше себя чувствую. То есть это ваше самочувствие и ваша болезнь.
Вы
вот
думаете, еще, что есть связь, да?
Еще это самое, Евгения, вы как-то просили про женскую букву. Женская буква – это Х, вторая буква в имени Божьем, она же Х-хромосома. А И буква – это Y-хромосома.
Ага, спасибо. Хорошо, ладно, спасибо. Ты когда просил-то про букву?
Я не помню, я бы просил, ты же посмотри на меня. Я тебе так скажу, если я перестану ругаться матом, я себя буду чувствовать хуже. Просто потому, что у меня не будет выхода вот этой экспрессии, у меня не будет вот этой очищающей вот функции мата.
Эти два мнения постоянно друг с другом сталкиваются,
да.
Одни говорят, что если ты ругаешься, у тебя... Ты чувствуешь себя хуже, потому что твои слова определяют твое там самочувствие и самосознание. Другие говорят, что это наоборот выражение, там, все, ну, выплескивание отрицательной энергии. Энергии, да. И наоборот будешь чувствовать постоянно. Вот и где правда?
Не знаю, вообще непонятно. Мне кажется, что у каждого, во-первых, что-то свое, во-вторых, мы должны понимать, с какой целью ты используешь эти слова. То есть я, например, в качестве инвективной функции никогда это не использую. Инвективная, то есть оскорбительная, с желанием кого-то обидеть или оскорбить. Но, во-первых, я в принципе, я не очень-то
ты
хочу.
Ты давно за рулем не сидела, что ли?
Как, слушай,
как можно? Да, я периодически просто... Знаешь, бывают такие прям дни.
Да, когда все кругом
едешь,
бараны.
Да, и вот хочется экскаватор.
Да, но я, кстати, не оскорбляю. Я вот не хочу вот человеку сказать, что он недостаточно хорош, а у меня, как правило, это вот призыв к вселенной. От чего?
А вот иногда, знаешь, вот как ты у вселенной спрашиваешь, почему же он такой... Как ты сказал? Баран.
Да.
Баран. Вот там вот.
Какого?
Или овца.
Рожна.
Как обычно, скорее, овца.
Ну, значит, да. Слава богу, знаешь, сексизм вот имеет место, ребята.
Вот эти
ребята.
Прекрасные машины, на которых сразу, значит, там туфелька.
Восклицательный знак.
Девочка за рулем, кот, который показывает, типа, покорми меня, АИ-95. И 3 восклицательных знака обязательно. Машины красного цвета. Ну, зачем? У нас такая хорошая система общественного транспорта. Зачем ты села за руль?
Не знаю. Слушай, я, кстати, правда давно не сидела за рулем.
Вот, видишь? Вот.
Но я сегодня поеду.
Разгрузись.
Вот я тебе расскажу. Да, потом завтра расскажу, как что было. Вот, пожалуйста. Что удивительно, завзятые матершинники никогда не используют мат на письме, утверждает Смит. Вообще не согласна. На сына мне настучал сосед за стенкой, что он притащил домой друзей, они орали матом. А потом оказалось, что они в PlayStation играли онлайн и сделали звук на кинотеатре на полную. А, он один был.
Я вам так скажу, вот. Григорий, молодец, сын. отмазался.
Да, да, неплохо получилось.
Да, это креативненько, креативненько.
Да, это правда. Так, что у нас еще есть? Часто замечаю, что когда идет компания школьников, особым красноречием отличаются девочки. К нам пришла девочка, и это Катерина Звягинцева. Мы сейчас ее спросим, как она относится к обсценной лексике. Она же табуированная, она же мат.
Нас приучили не применять ее.
Это правда, в публичном пространстве.
В публичном пространстве. Но дома, когда что-нибудь упадет, разобьется... Или я в основном это на себя.
Кот нагадит мимо лотка.
О, это да, милое дело. Может что-то вырваться, может.
Может, но это же нормально.
Я не считаю себя ханжой, поэтому я скажу, что это нормально. Но когда, правда, идет молодежь, я включаю старушку, и мне прям хочется...
Очень неприятно.
По губам вот так вот.
Да. Особенно, когда это дети на площадке.
Дети на площадке, это просто невозможно.
Отвратительно. Просто отвратительно.
Насилие над детьми. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. Номер для смс-сообщений 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Во-первых, мат убивает в нас внутренний свет, считает 955-й. Потому что человек, ругаясь, оскорбляет своего ангела-хранителя и Богородицу и цепляет на себя темную энергию и болячки. С ним нужно бороться повсеместно, считает 955-й. А 684-й полагает, что от мата избавляются в храме. Через исповедь и причастие, и все эти слова с большой буквы, я сразу начинаю бояться. Знаешь, иногда контекстная реклама такая бывает. Бог слышит тебя, и там тоже все слова с большой буквы написаны.
Я даже больше скажу. У нас на сайте была такая реклама.
Вот, да, это ты меня знаешь, тоже да? как-то очень забеспокоило, когда я впервые увидела.
А я зашел
туда. А зачем?
А мне было интересно, я всегда на такое кликаю.
Ага, так.
На этой рекламе мои клики. Мне всегда интересно посмотреть на всякие сектантские рекламы. Ну, они всегда выглядят так. Найди себя. Бога в себе, да, или себя Бог поможет найти тебе себя, там, да, и так далее. Ты жмешь, и там всегда такие красивые сайты с улыбающимися людьми, красивыми, они будут улыбаться и говорить, ну, там, полюби себя, и там
они в белых одеждах
красавчик все. Такой, знаешь, такой, прям будет улыбаться.
Ага, Райан Гослинг.
Да, Райан Гослинг, да, на минималочках, конечно, но все равно, вот, и... В конце там должно быть что-то типа... Они не просят сначала денег донатить, никаких нет. Они хотят, чтобы ты с ними связался. Всегда. На всех сайтах у тебя сразу несколько... Номер телефона. Знаешь, там такой текст вдохновляющий. Он прям ты...
Ну, ты связался?
Должен прочитать и прям уже сразу найти. И потом в конце... Наш Телеграм, WhatsApp, Viber, смс-сообщения, там, как бы... Да, прям так все-все-все. Вообще все социальные сети, какие... MySpace... Одноклассники, да, вообще, все, что можно, все будет написано, связывайтесь. Да, как-то мы к сектам перешли, стало странно, да, давайте отойдем от сект.
Немного странно, я просто думаю, а что же делать с атеистом? Да хрен с ним, пускай ругаются.
Да, конечно, вот как Женя пишет, если кричать «ба», «уф», «а», «э», прям вот это я такие вещи кричу всегда, «э», «а», «да». Уф.
Ну, я, в принципе, все поняла, да. Ребят, вот с кем приходится работать.
Лучше, да.
Да, 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 так оно и есть.
Так, что у нас там? Президент российского... Российского пушно-мехового союза?
Наверное, я не знаю, как это сказать.
Предрек резкий рост цен На шубы.
Ну все, ребят, расходимся. Ну, я не знаю, вообще жизнь закончилась, завершилась, смысла она больше не имеет. Можно материться теперь, можно навешивать на себя черную энергию, цеплять болячки, потому что существование шубы. Наше все равно уже не имеет никакого смысла.
Шубы дорожают, да. А дорожают они почему? Потому что всех норок убьют в Дании.
Да.
Вот так вот, да, вот такие новости.
Ну, вроде сейчас уже не убьют, но все равно, значит, датская норка, та самая знаменитая датская норка.
Ну, конечно.
Да, она нас,
та самая вот.
Да, на рынок к нам больше не поступает, и теперь еще придется своей норкой как-то обходиться, а у нас ее недостаточное количество. Или, знаешь, канадской, Black Glamour, а она как бы дорогая вообще-то.
Канадская дороже, чем датская?
Ну, это отдельная там порода есть такая, знаешь, Black Glamour, она называется такая, черная, самая-самая красивая, у меня шуба из такой. Вот, да, так. Такая, которую, та самая шуба, которую сейчас и надеть некуда.
Знаешь, это, мне кажется, вот датские норки.
Угу.
Теперь не в шубах, теперь в датских хот-догах. Ждите, называется, через пару недель, да.
Какая неловкость.
Вот, действительно, нам пишут сейчас все, что они вроде как уже передумали там убивать всех норок, но была такая странная, вопиющая, как мне показалось сначала, новость. Ну, потому что вот у нас норки вроде как заболели коронавирусом. Что сделаем? Их несколько миллионов штук. Что мы сделаем? Мы их всех убьем.
А что? С другой стороны, у нас, в принципе, люди тоже заболели коронавирусом. Тебе не кажется, здесь есть логика?
Ага, да, давайте устраивать геноцид.
Это не совсем геноцид, это как бы даже как-то по-другому.
Да,
ну это странно.
Но это датчане.
Да, в смысле, с датчанами там вообще отдельная история. Вообще, скандинавы немножечко странные люди. Если вы когда-нибудь читали какую-нибудь скандинавскую книжку, хоть раз вообще в своей судьбе, то вы, наверное, много понимаете уже про скандинавов. Я настолько безумных людей не видела никогда. Я думаю, что арабы могут позавидовать их изобретательности. Это прям что-то максимально жестокое и, простите, отбитое наглухо.
Скандинавы, да, они скандинавы, там, да. Датчане там и жирафов резали, вот теперь да? Норок.
Да. Вот посмотри, вот наша аудитория максимально продвинутая и максимально все-таки вот в струе идет по кровавому новостному следу. Мы им жирафы не забудем, эти изверги жирафа Мариуса замочили публично.
О, даже все имя помнят. Помните, да, но да, была вот эта история, в общем, датчанам не впервой животных пускать на фарш из-за какой-то странной причины, да, ну...
Как да, лишний жираф в зоопарке,
я помню, да, концов. Он был просто лишний, действительно, на него там места не было или что-то такое, поэтому мы его препарируем при детях. Норки заболели коронавирусом, поэтому мы их всех убьем. Их сколько там? Несколько миллионов? Ну, ничего, запускай.
Да, поехали.
Я прям, знаешь, представил такой конвейер, там по нему бегут норки, и мясорубка такая в конце, да, пошло.
Какая жесть.
Но все вот это вылилось в итоге в новости про шубы.
Да, потому что мы теперь поняли, что все-таки, видимо, даже если норки у них и под нож не пойдут, то в любом случае мы их возить, эти коронавирусные шкурки, к себе не будем, потому что у нас своих коронавирусных шкурок достаточно. Вот еще датских нам только не хватало. Все, ребята, теперь у нас будут дорогие...
норковые шубы.
Дорогие норковые шубы. Не только норковые, вообще всякие разные. Ну, норковые тоже,
но
в частности.
Тут несколько вопросов. Во-первых, кто носит шубы? Вот действительно, как вы относитесь к шубам вот в 2020 году?
Я не знаю, кто носит шубы.
Нравятся вам шубы, не нравятся? Как вы к этому относитесь? Потому что вокруг шуб, так или иначе, уже лет, наверное, 20, да, есть
да
вот
если
эти,
не больше.
Если не больше, да, разговоры о том, что там убивают животных, вы убийцы, носите на себе там кровь, той же самой норки, обливают их чем-то, знаешь, вот
помнишь
это вот...
второй фильм «Секс в большом городе»?
Да не помню я.
Ну, в смысле, который... как ты можешь не помнить? Я вообще не понимаю, как ты живешь.
Я его даже не смотрел.
Вот это, конечно, очень странно.
Там
у меня,
Сара
у меня
Джессика
е...
Паркер.
Да,
я
у меня
обхожу
есть...
стороной такие
вопросы
вещи.
У меня есть к Татьяне, я если бы... честно. Таня, включи ему, пожалуйста. Сейчас он будет сидеть вот с ребенком, вот как раз дашь ему
у
посмотреть.
У меня будет теперь только «Бэйби, круглые сутки», да. У меня другого не будет.
Ну нет, пока еще можно. В общем, там, значит, одну из героинь Ким Кэтрилл, которая в роскошной белой шубе, обливают на... когда она выходит с какого-то модного показа, обливают красной краской с воплями «убийца».
Вот,
а шуба
да.
такая красивая, невозможно. Прям каждый раз, когда я это вижу, прям у меня сердце кровью обливается. Хотя, конечно, да, вопросы у меня есть уже к людям, которые в 2020 году надевают шубы. Но это было, прости господи, сколько лет? 12 назад, наверное.
Ну, давайте, есть ли у вас вопросы вообще к таким людям, как у нас? И по какой причине? Вам животинку жалко?
Конечно.
Или конечно. Вам просто кажется, это уже безвкусно, немодно и так далее? Или вообще вы любите шубы и сейчас сможете нас переубедить и скажете, что это самый писк, мы просто ничего не понимаем? Ну, возможно. Да?
Да.
Есть же так, может быть, мы просто действительно...
Мы сейчас правда передумаем.
Мне с точки зрения шубы на животных наплевать, абсолютно. Это я тебе честно скажу.
Такое, конечно, сейчас заявление. Знаешь, я тебе скажу, что такое,
ну,
смело.
Потому что, слушай, ну вот норки, да, их убивают для того, чтобы шубы из них сделать.
Я, а ты думаешь, знаю, стригут?
Ну вдруг.
Нет,
ну,
их убивают.
Убивают, да?
Убивают, причем максимально жестоко, чтобы не попортить, чтобы убить
еще
норку.
Еще максимально жестоко.
Ну там достаточно убивают? Жестокий, да, способ. Они в анальное отверстие вставляется, значит, электрический провод и убивают внутри норку и лисицу. Вот так вот, чтобы шкурку не попортить.
Да ты что, серьезно?
Да.
Прикольно. Не, ну так даже шубу захотелось купить, конечно.
Жора.
Не, ну я до этой новости даже не знал, как норка выглядит. То есть вот настолько мне все равно.
Подожди, а пока ты не играешь игрушками из норкового меха?
А это норка, ну, это же не живая норка.
Там есть кролики, а есть настоящие норковые игрушки, вот такие вот с висюльками. Это из обрезок шуб, из обрезок.
Это настоящие?
Да, настоящие, да, там посмотришь, там такая шкурка, можешь ее подпалить, она будет пахнуть у тебя как положено.
Ну, тем более, как жареная норка.
Как жареная норка,
да. Это датский, стандартный датский аромат, да, во всех парфюмерных называется.
Да-да-да.
Мне все равно на норк, на... Мне жалко, знаешь, каких-нибудь ягуаров, вот что-нибудь такое вымирающее. А я это, ну, специально выращиваю.
Специально выращиваю,
для,
да,
для того, чтобы делать из них шубы. Почему мне их должно быть жалко? Мы же не жалеем
корову.
Хотя, кто-то когда смотришь жалеет на корову, ее, конечно, было бы жалко. Но их специально для этого выращивают. То есть мы, когда едим эту корову, мы не думаем о том, какая бедная была коровка. Потому что
вообще
специально
не думаю
для этого. Но есть такие люди, кто думает. Поэтому давайте обсудим вообще. Вот шубы, хорошо, плохо, надо, не надо, модно, не модно. Жалко животинку или не жалко? Поехали в Данию, еще и добьем сверху. Все со своими электрошоками заедем.
7373948, поехали. Доброе утро.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, Георгий. По поводу вашего вопроса насчет шуб из натуральных мехов, я считаю, в наш век современных технологий, ну, это уже не совсем актуально. Сам ношу пуховик из холофайбера, искусственной ткани, тепло, хорошо, проживаю в Алтайском крае, город Белокуриха. Зимой довольно-таки холодно, минус 25-30 градусов бывает. Поэтому я не сторонник шуб из натуральных мехов. Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Шубы зло только над жене, это объяснить, пишет Вячеслав.
А мы на это и работаем.
А, да?
Мне, понимаете, в этом есть прикол. Мне, получается, в перспективе жене и дочери надо будет объяснять. Поэтому я работаю заранее.
Mm-hmm.
Я скажу, вот включи эфир за 14 ноября 2020 года и послушай, что я думаю про шубы. Вот тебе пуховик из чего там, из какого-то файбера. Вот,
да,
пожалуйста,
да, да,
лови. Да.
Она тебе скажет, окей, тогда Канада Гус. И ты такой, слышишь, шуба была попроще, если честно. Да, можно, ну, было, нет, подешевле.
Канада Гус, такие дорогие пуховики?
По-моему, да. Ну, я могу что-то перепутать, загугли.
Я думаю, вот, да, я думаю.
Нет, после эфира, да, проверим. Слушай, у нас еще такая картинка к этой новости, вот с этими жилетками-гусеницами. Я никогда не видела ничего омерзительнее, чем жилетка гусеницы.
Это называется гусеница, да?
Ну, я не знаю.
Ну, меховая жилетка.
Она же прям гусеница, да, посмотри на нее.
Это гадость, действительно.
Вот есть что-нибудь
это
хуже?
Это самая безвкусная штука, которая только может быть.
А
одно время все в них,
все в них ходили.
Да.
Да, у меня не было никогда. Я не зашкварилась, ребята.
Я в университете тогда учился, и у меня вот просто поток заходит, и все вот в этих жилетках.
Жесть.
И это прям...
Да, да, это была жесть, конечно, в какой-то момент.
Они,
просто очень странно.
Они причем, ну, в основном искусственные.
Да?
Такие, они продавались везде, они сейчас везде продаются. Во всех там...
А мне казалось, ты слушай, здесь же что-то... Вот у нас здесь не искусственное, здесь какая-то
шишилка. У нас вообще какой-то рынок на фотографии, посмотри.
Это рынок в Турции, ты что, не понимаешь?
Где-то вот палкой ты с верхнего яруса снимаешь. Да, бывший шваброй, понимаешь?
Нам сейчас Анна расскажет про соболя. Вот чует мое сердце, потому что с Анной мы однажды обсуждали муфты. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я не люблю вольерный мех.
Так.
Я все-таки предпочитаю что-то природное.
Угу, дикое.
Да, дикое. Соболя.
Соболя, я знала.
Желательно камчатского или баргузинского кряжа. Я очень люблю рысь. Но рысь хорошую. Вот это... Брюшки зимней канадской рыси. Очень красивый мех и очень теплый. Но я вот никак не могу понять. Хорошо, допустим, в магазин я пойду в пуховике. В шубе из рыси я в магазин не пойду за хлебом.
Ну да, это глупо. Но в Большой театр, Анна, мы, конечно, наденем меха.
Конечно. А на прием куда-то? Я что, вместо горностая русского одену какую-нибудь переленку стеганую из этого, как его, пуховика? Ну и я и так-то уж урод уродом, а так я как буду смотреться?
Да. Да, ну это вот тот самый случай, когда мы с вами наденем туфли еще к этому всему делу, естественно, не сапоги же в самом деле, да.
Нет,
и вот будем, значит, в мехах и в туфлях. Смотрится очень красиво, но я всегда себя так странно ощущаю в этой ситуации.
Ну, Евгения Тимуровна, понимаете, мы с вами женщины.
Да.
Мы в молодости женщины, мы в среднем возрасте женщины, мы помрем женщинами. Понимаете, а те, кто вот этого не ощущает, ну, можно одеть рваные джинсы на прием. Правда, вообще-то пускать-то не должны, по идее.
Сейчас я везде говорила, пускают.
Но мир перевернулся. Девицы незамужние носят диадемы, ладно, бог с ними. Кто-то ходит на прием, одевая перчатки по локоть. Ну, ладно, у тебя платье, допустим, без рукава.
Так они перчатки, допустим, по локоть надевают к платьям с рукавами, Анна.
Вот и я про то же. Но
так
у тебя
ладно...
платье...
Да.
Рукав по локоть и перчатки выше этого рукава. Ну ты что творишь-то?
Причем перчатки медицинские, знаешь, вот это, как сейчас
принято. Медицинские, бог с ними, полбеды.
Да.
Какие-то перчатки в сеточку, которые в свое время вон только торпили носили в Париже. Ну, не знаю. Ну, в общем, ребят, вы как хотите, я человек старый, мне скоро помирать. Я как
только
носила, так и буду носить. Поэтому уж... как-нибудь. Но я вам хочу сказать, что лучше хорошее пальто, дорогое, с хорошим воротником из той же рыси, чем какую-нибудь поганую шубу от Елены Фурс.
Ой, спасибо.
Спасибо. Вот это я люблю такой, да.
Немножечко вброс.
Да, мочи бренды.
Сразу все, кто, знаешь, сейчас гордился, у моей жены две шубы, ни одну не носит, все обе от Елены Фурс, и так, и Анна такая сразу.
А мне вот моя жена из роддома пишет.
Ой.
Канада Гус пишет. Это дорого, но очень тепло. Ни на что не намекаю.
Какая прелесть. Мы поздравляем твою жену еще заодно, раз уж она нас слушает. Таня, мы тебя очень-очень поздравляем, ты молодец. А нам пишут, что Анна молодец тоже.
Вместе с Таней. Ну, на самом деле, это же тему для Анны мы сейчас брали. Ну,
конечно.
Чтобы Анна позвонила.
Чтобы Анна позвонила, да.
Это же так и есть.
И просто однажды мы тоже обсуждали эту тему, как-то я уже не помню в каком контексте, позвонила Анна и рассказывала, как, с каким трудом она искала себе горностаевую или соболиную муфту. Не могу вспомнить, с какого меха была. Анна, напишите, пожалуйста. Точно помню, что про муфту шла речь. Ты понимаешь, Жор, вот ты знаешь двух людей, у которых есть муфты. Больше просто их существует два человека в природе. Это Анна и я. У меня тоже есть муфта.
Я из тех людей, кто, когда произносят муфта,
да,
я думаю о муфте полного привода, понимаешь?
А, есть, понятно, да?
Да, у меня вот так вот.
Вот, а у меня есть муфта.
Это вот эта штука, куда руки вставляешь.
Да, 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 потому что у меня шуба с короткими рукавами. А, поэтому мне надо куда-то засовывать руки. И вот, значит, я засовываю их в норковую муфту. Такая вот странная у меня жизнь. Но сейчас, поскольку, во-первых, климат изменился, я 2 года не надевала шубу. Во-вторых, ситуация как-то в жизни поменялась. И не так-то часто я бываю в Большом театре. Но теперь уже, конечно, придется идти.
Получается, это вот мы пришли, вот если исходить из разговора с Анной, к тому, что это парадное что-то такое, что можно надеть на прием.
Да, но в метро ты будешь смотреться как дура.
Да, в метро ты будешь только в Майбахе. Из Майбаха надо выходить в шубе, правильно?
Да, и у тебя при этом туфли.
Приличные машины, да, и в туфли. То есть это не для тепла.
Вообще не для
вообще
тепла.
Хотя это тепло.
Ну да, это тепло. Я не знаю, у меня с коротким рукавом шуба, я не понимаю.
Это вот вообще, конечно, с коротким рукавом шуба,
да,
это шикарно. Ну, это как, понимаешь, как жилетка.
Понимаешь уровень, да, вот весь уровень всего. В принципе. А, прекрасно отношусь к шубкам. У меня 12 штук, пишет нам 826-я. Это Лилия Вечная. Сказки, что в Европе не носят шубы. Я гражданка Финляндии, постоянно там бываю. Дамы после 50 носят легкие шубы с туфлями при температуре 5 градусов. И короткие шубки очень любят. Муфты из черного соболя. Вот все-таки соболя. О, Анны. Да, все правильно. Все. Я все правильно помню, ты понимаешь? А, Ирина Аглая. Интересно.
Вот
в современном мире носить шубы из натурального меха – это варварство. Искусственные шубы вполне могут быть заменой с точки зрения красоты. Если женщина не умеет быть красивой без шубы, это не женщина.
Вот мне больше нравится пальто. Вот в классическом понимании.
Так.
И на женщине, и на мужчине. Ну, когда мужчины тоже бывают в шубах ходят. Вот.
Ой, да, это, кстати, очень смешно.
Да, это вот выглядит совсем странно.
Я моему мужу все время предлагаю купить шубу.
Это вот прям максимально странно выглядит. Это какой-то, да, я не знаю, что-то, знаешь, про Ивана Грозного куда-нибудь, про Распутина, знаешь, это вот сразу в кино
накатит. Кепку уточкой норковой, из стриженной норки, знаешь.
Это странно, конечно. Но бывает все равно, периодически бывает. Я думаю, что в большом можно встретить. Но вот мне кажется, что современнее, эстетичнее, элегантней, и не вызывает никаких вопросов у любителей вот природы там и так далее. Пальто прекрасно.
Видимо, новое пальто. Красивое?
Красивое, хорошее пальто.
Красивое.
Кстати, да, про любителей природы мне вот сейчас мама тоже написала, говорит, да. Брат младший слушает, а он у меня хочет стать ветеринаром. Он так любит животных. И говорит, он в шоке. Я думаю, от рассказа твоего про провода.
Черт. У нас 16+, пожалуйста, извините меня. Я не думала. Какой кошмар. Так вот, я Розенбаум увидел в шубе из волка, пишет Григорий из Питера. Вот Розенбаум в шубе из волка, это абсолютно органичная история.
А он по лесу когда ходил, когда потерялся?
Мне кажется, что вообще просто...
Ау!
Да. Нет, просто что Розенбаум и волк, это должно быть... Вот они как-то очень подходят друг к другу. Ты понимаешь? Вот просто ты хорошо себе представляешь?
Представь себе эту фотосессию. Розенбаум, гитара и волк.
В смысле? Представь, я ее видела.
Она есть такая?
Естественно. Естественно, такая есть. Ну, там, может быть, не волк, там какой-то... Ну, животное максимально похожее на волка. Так вот, с огромным...
Лабрадор.
Нет. Хороший, молодец. У меня шуба из искусственного меха, потому что я бедная студентка, на натуральный мне не хватает, пишет Анка. Угу. А я сначала, кстати, купила шубу, а потом машину. Ты представляешь, насколько все плохо было в моей голове?
Да, это...
В молодости. Да, вот, пожалуйста.
А почем сейчас шубы вообще?
Понятия
сколько это стоит?
Слушай, ну, года 3 назад не очень дорогая шуба стоила 1250. Ну, такая, знаешь, уровня...
Да, ну, да, 250.
Да, хорошая, вот такой вот, чтобы вот Анна надела, ну, наверное, 500 000 и выше. Ну, такая.
Слушай.
Да, это дорого будет.
Это ну, прям
подожди,
серьезно.
Мы говорим про разные меха. То есть, естественно, ты можешь найти себе и за 70, я уверена, где-нибудь за 70, за 100, вот это вот.
Ну,
100.
У нас только... это место на фотографии.
Да,
вот,
да, да,
новости,
вот, чтобы, да, чтобы палкой снимать, там будут, да, китайские шкурки, которые, знаешь, как китайцы делают шубы. Они
суть по
вымачивают,
всему, так же, как и супы.
Да, они вымачивают шкурки и очень сильно их растягивают, поэтому на морозе эти шкурки дубеют, и очень быстро мех вытирается и разваливается, так, знаешь, вот, вот прям на разлом идет. Вот, а я что-то понимаю немножечко, да, как будто бы?
Да,
что-то
да,
как-то
да,
сейчас,
шубы,
сейчас как-то...
нет, говорит, шубы
так
уже не
так себе как-то
можно.
Звучит-то, да. Нет, слушай, ну у меня, например, бабушка считает, что она должна ходить только в шубе зимой, везде. Ну, практически
потому
везде.
Что красиво или потому что тепло?
А, потому что тепло,
и красиво?
Потому что красиво, потому что она в таком возрасте, когда она должна носить меха.
Ну, кстати, тоже это... имеет какой-то смысл.
Ну, то есть,
собой,
она,
наверное,
говорит, что мне 82 года, 82 года женщина должна ходить в мехах.
Возможно. Слушай, вот знаешь, с такой постановкой вопроса не поспорить.
Ну да. То есть, я, говорит, всю жизнь, ну, в общем, жила как-то вот так вот, а теперь пора уже, знаете ли. Просто неприлично носить что-то другое в таком возрасте. Давай пообщаемся с аудиторией.
Доброе утро.
А то сейчас будет все плохо. Здравствуйте.
Георгий, Женечка, доброе утро, это Гурген.
Да, здравствуйте, Гурген.
Видите, я не сторонник шуб по единственной причине. Я не очень понимаю, что там греет. Мне кажется, что густым мехом я грею улицу, а меня греет та шелковая подкладочка, которая... вы знаете, вот, Георгий, я жму вашу мужественную руку в контексте пальто. Смотрите, мне уже 55 лет, и я уже, так сказать, вслед за уважаемой Анной и многими другими чувствую себя входящим в возраст элегантности. То есть ясно совершенно, что свои жирные телеса я не буду прятать и паковать, вернее, в полуартековую флисовую курточку. Я буду смотреться как минимум идиотом, потому что пятая точка будет выглядывать на дне, а когда у себя седые волосы и седая борода, сочетание, ну, мягко говоря, на любителя и любительницу. Я хотел сказать следующую вещь. Вы знаете, был позапрошлом году на Крите, это греческий остров, который состоит из, значит, пейзаж, как в фильме «Mad Max», если кто-нибудь из вас может себе представить, какие-то верблюжьи колючки сюда растут, сетка рабица и так далее, ну, совершенно неприглядный остров, абсолютно, как экстация пляжа, которые почему-то заасфальтированные, и везде надписи огромные, кириллическими буквами, меха, 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 меха. Я сначала думал, что у меня какая-то граница. Нет, далее я вижу надпись «Итальянский дизайнер». Написано, знаете, как «Кроссвордово сверху вниз».
Да.
Со вкусом неприходящим, знаете, все что угодно. И вот этот идиотизм 52 градусов по Цельсию вовне автобуса «МАН» и вот эти надписи «Меха-меха-меха», я не мог понять, когда одна из моих знакомых просила меня, знаешь, что я еду на Крит, привезти ей шубку. Боже мой, все что угодно. Мыло из каракатицы, там, паштет из пирани. Я рисовал себе все что угодно, но только не шубка в Греции.
Шубка вот. В Греции. Вы что, это были целые паломничества, Гурген, в Грецию за шубами? Как и в Турцию за кожей?
Клянусь вам, для меня это было сюрпризом абсолютно. И более того, Георгий, я с вами согласен. Значит, я приобрел... два пальто. Одно «Тед Лапидюс», это известная фирма.
О, да.
Французская. Это тончайший кулвул такой, знаете, вот реальная совершенно шерсть. Элегантная, невероятно. И второе, это «Эйвон», какая-то местная российская фирма по неизвестному лекалу. Но второе действительно греет. А первое очень хорошо.
Пальто.
Как
я уже сказал, пальто. Да. Вывод, это пальто.
Спасибо, Гурген.
У нас новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, который пойдет покупать шубу сейчас, я чувствую.
Мне так я кажется. Пойду
ты
покупать
после эфира.
Дубленку. Я вспомнил, что дубленка тоже неплохой вариант. Они, конечно, бывают разные.
Да, у меня сразу ассоциация как с вот этой вот...
С палкой.
С палкой, да.
Да, с рынком и палкой. Но бывают дубленки прям... Мое почтение, дубленочек. Да, красивый.
Нормально, да?
Да.
Ну, хорошо.
Да, да,
ладно. Давай дочитаем сообщение, а то что-то мы очень увлеклись, значит, нашими историями чудесными. Пожалуйста, нам рассказывают на ягнят. А я, кстати, вот не в курсе, их для этого снимают с них шкурку или их стригут? Потому что овец же стригут. А вот про каракуль я не в курсе, если честно. Так, пожалуйста, Николай Любер рассказывает, что пальто должно быть из качественной шерстяной ткани, это будет сказка. Андрей Беликов пишет, что для тепла нужна дубленка из овцы. Елена Сергеевна рассказывает нам, что красивое элегантное пальто не хуже шубы, да и пальто от Макс Мара по цене как шуба, спасибо. Вера Засульч мне рассказывает, что шкурки растягивают все, да, растягивают все, но вымачивают только китайцы.
Это нам пишет... Елена Сергеевна Фурс.
По всей видимости, да. Вот. Владимир В. выступает за флисовые куртки с правильным мембраной. Говорит, очень практично, красивый и малый вес. Валерий присылает нам рэпера в белой шубе, в белой шляпе, тоже меховой, это очень мило. Димитриус предлагает переехать в Германию, точнее, приехать в Германию, купить шубу с рук за 10-20 евро, потому что старое поколение умирает, а новое их не носит. Как тебе это нравится? Вот. Вы придумали тебе, как сэкономить. Вот Григорий из Питера полагает,
интересно,
что...
Интересно, прямо на похоронах покупают? Там распродажи эту проходит, ну, в Германии?
Да, где-то рядом, в любом случае, да. Вот, шуба без рукава, говорит, называется шуба-алкоголичка. Согласись, в этом что-то есть определенное.
Это смешно, да.
Так, да. Халдей интересует, что такое манто. Стратегический инвестор полагает...
Манту, знаете, не мочите просто.
Шуба перестала быть предметом культа и восхищения. Вы скорее обратите внимание на телефон человека, а не на его шубу. Стратегический инвестор, я вам так скажу, что я уже и на телефон не буду обращать внимания, если честно. Ну, потому что мы перестали гнаться за гаджетами последней модели, и, то есть, люди, которые могут себе позволить последний, какой там сейчас, 12-й Pro, совершенно не обязательно будут это делать, если у них есть, например, 10-й хорошо работающий.
Я, наоборот, разве нет? На самом деле, такую связь в последнее время замечаю, что... Чем больше у человека возможности позволить себе вот тот самый Pro последний, да, тем старее у него будет модель. То есть сейчас у таких людей очень часто шестерка,
Да, с семеркой очень многие, да, люди вот ходят
и... вот это вот как раз значит, что, скорее всего, этот человек может себе позволить. А такие, как я, с кредитным последним будут шататься.
А у тебя последний уже,
да? Нет, ну, я просто...
Заволновался. Просто
теперь могу себе позволить. Не, я тут пришел, вот сейчас вышел вот самый большой iPhone.
Да.
Я вчера был в магазине.
Размером с компьютер, да?
Да, размером-то ладно с компьютера, он стоимостью с машину. Там какая-то, там ценник какой-то просто невообразимый. Он стоит в районе 160, максимальная его версия, 160 тысяч рублей.
За телефон?
За телефон.
Я присяду, пожалуй.
Понимаешь, что это что вообще такое? Ну, то есть, ну 160.
Совсем, что ли?
60? Вообще многовато, какой-то... понимаешь? А тут еще 160.
Совсем. Что я не понимаю.
Потом, может быть, сейчас мода вот на самый последний крутой телефон она вернется, потому что это действительно теперь дорого.
Ну, слушай, а 100 тебе было недорого в прошлом году, да? Типа, ну, 100 вообще зашибись, конечно, прям нормальная цена такая,
но
прям
берем. Но теперь 160.
Возьму 2.
Раньше столько стоили эти телефоны, когда, знаешь, вот первый день продаж ты мог купить его.
Ага, да, вместе с местом в очереди.
Да-да, вот это было 160. Теперь это обычная цена в каком-то видео или Эльдорадо.
Ничего не понимаю. Так, ладно, все. Хороший телефон, нормально работает. Что-то какой-то там у меня 5-й, 5S. Все да. Хорошо.
И вот, да. Знаешь, вот это...
А, точно, с диском. Да. Однажды на радиостанцию на нашу позвонила женщина, рассказывает нам Николай Любер, и рассказала, что одно время она была активным борцом с натуральным мехом, до тех пор, пока у нее не появилась шуба. С тех пор она изменила свое мнение в части теплоты, практичности и красоты. Вот оно как.
Хорошо.
Да, а Анастасия напишет, что шуба — это как вечернее платье. Если некуда тебе идти в вечернем платье, то зачем тебе шуба? А? Вот это я понимаю. Вот
это вот получается, шуба у нас превратилась в умах во что-то такое, в чем надо ходить в Большой театр.
Мурка нам пишет. Против употребления мяса ничего против не имею. Это не противоречит природе. А вот шубы и прочую одежду осуждаю. Нынче в наших краях уже не так холодно, чтобы натуральными мехами согреваться. А таскать на себе труп для красоты – это вообще немыслимо.
Мне нравится, что и прочую одежду.
Прочую одежду, действительно. Ну, хорошо. Хорошо, а ботинки?
Без одежды как-то естественней.
В принципе, да. Нынче в наших краях уже не так холодно.
Кстати, про ботинки ты хорошо подметил. Там бывает и шуба, и кожа, и все, что только можно в ботинках, правильно?
Да, однозначно. В основном шуба и кожа.
Но не надо.
Как не
вообще
надо?
Одежда лишняя.
А, в этом смысле?
Да.
Хорошо. АМС заканчивает нашу беседу все-таки тем, что у каждой женщины должна быть хорошая шуба. Жор, я... Извини, пожалуйста, мы не хотели, но тебе все-таки придется.
Да, походу. Да,
походу. Поэтому,
я не буду,
ты знаешь,
советовать,
да, когда...
слушать эту программу.
Ладно, ладно, замечательно. У нас есть с тобой еще одна тема, она касается детских фильмов. Вот ты хотел про детей, и все, теперь все для тебя, дорогой. Раньше, Жора мне каждый раз, когда я предлагал какую-нибудь тему про детей, говорил такой: ой, дети, слушай, ну, может, возьмем что-нибудь другое там, вот про клубы вроде было.
Да, я постоянно.
Про машины было, типа, ничего так. А теперь он сегодня: детские фильмы, ура! Отношение к детям, ура! Что там, про роддома, ничего нету.
Такой вот я ответственный папашка, да.
Да.
Минкульт раскритиковал качество российских фильмов для детей.
Да. И, значит, я вспоминаю, что в день, когда вышла эта новость, когда Ольга Любимова проводила какое-то совещание с деятелями культуры, попадает эта новость, и мне нужно поставить к ней картинку. У меня была сайтовская смена. И я думаю, надо поставить какую-нибудь картиночку из кадр из современного российского фильма для детей. И думаю, так, а что же это за фильм такой будет? И поняла, что я не могу вспомнить ни один современный российский фильм для детей. Ну, какая странная ситуация. Я открыла сайт какой-то, который нам предоставляет возможность смотреть кино онлайн. Набрала там категория «Детские фильмы», «Россия», «Современные», что-то там такое. И я не знала ни одного фильма, вот совсем, вот прям даже название не слышала. И понимаю, что я не могу поставить ни одну картиночку, просто потому что люди даже не поймут, что это за кадр, из какого-то фильма, и что-то вообще такое за барахло такое я здесь, значит, ставлю. И пришлось поставить портрет Ольги Любимовой. Хороший портрет, кстати, да, красивый. Она хорошо здесь
получилась.
Тебя
похвалить? Хорошая работа.
Хорошая работа?
Хорошая, да, молодец. Хорошую фотографию.
Я имела в виду, нет, я хотела похвалить Ольгу Любимову, но, ну ладно.
Так тоже можно.
Так тоже
можно. Молодец. Хорошо похвалила Ольгу Любимову.
Короче, в общем, друзья, и мы попытались сейчас с Георгием тоже вспомнить, есть ли у нас детские фильмы, и как, вспомнили?
Не вспомнили. Мы мы прям загуглили, да, ну, то есть вспомнить у нас вообще не получилось, причем не только наши, вообще, в принципе, в мире за последние годы не сняли ни одного Плюс-минус, ну, по крайней мере, вот он нам не пришел.
Малефисента, да. Я вдруг вспомнила. Малефисента. Ну, это же фильм.
Хорошо, один.
Да.
Давайте еще попытаемся вспомнить. Вот советские детские фильмы.
Запутаешься, замучаешься листать список, обалдеешь.
Да, там больше 100 штук, и многие из них, то есть, а там не все хиты, да. Не все блокбастеры, как бы сейчас говорить, но много блокбастеров, много фильмов, прям классика кинематографа, которые при этом, ну, детские, действительно детские фильмы. Ну, тот же самый там «Электроник», да, и
«Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», почему-то у меня первым вспоминается, не знаю. Та же самая «Золушка», хотя ей уже, хотя она скорее для взрослых тоже, но она и детям подойдет вполне себе.
Вот отсюда вопрос.
Про «Красную шапочку».
Так ли? Про «Красную
не
шапочку».
Не знаю, почему мне нравится про «Красную шапочку», но там такие песни хорошие.
Нужны ли нам вообще детские фильмы?
Не мультики.
Не мультики, да, именно кино, где актеры будут играть какие-то роли, и это все будет вот для детей. Это можно будет пометить маркировкой 0+, и сказать, это детское, чисто детское кино. Вот, во-первых, ну, напоминайте нам, да, обязательно, да, есть ли такие фильмы. Вот прям чисто детские. Алекс Бокс пишет «Звездные войны», те, что с Диснеем уже. Это вообще не кино. Давайте.
Да?
Это вообще, да, это вот просто вот не надо. Это прям отвратительно, это ни для кого.
Илья Сергеевич нам пишет, что «Последний богатырь» с последнего. Ничего себе последнего. Лет 5 прошло? А, сейчас второй должен выйти, мне кажется. Или уже вышел. Ну, как-то, в общем, мне где-то попадалась реклама. Знаешь, тот случай, когда ты смотришь какой-нибудь пиратский контент, а там вдруг начинают кричать про три топора внезапно, да?
Да.
Или еще про какие-нибудь ставки на спорт.
Да,
вот,
да,
там, есть такое. Там иногда всплывает реклама «Последнего богатыря». А я догадалась, знаешь, почему? Потому что какая-то реклама сотовой связи или чего-то вот с этим актером вышла в очередной раз.
Я не видел.
Не видел, да?
Хорошо.
Ну да.
925-48-94-8 номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Дмитрий пишет. Так ведь иностранных очень много. «Властелин колец», «Гарри Поттер» и так далее. Слушайте, когда вышел последний «Гарри Поттер»? Сколько лет прошло уже? 300?
7373-94-8.
Слушаем вас.
Доброе утро, деревенский Сталин. Евгений, Георгий. Георгий, всю вашу семью вас поздравляю, вы молодцы, красавцы.
Спасибо, деревенский парень.
Это первое. Второе. Вот вчера сидел вечером, вот вы сейчас про детские фильмы, вчера сидел, что-то с моей вспоминаем, какие детские фильмы. Знаете, мы какой фильм вспомнили? И вчера же перекачали, и сегодня вечером мы его будем смотреть все троем. «Москва, Кассиопея». Помните такой фильм?
Нет.
Нет.
Вот, посмотрите, детские, это вот... Рогозину вот такие надо фильмы снимать, а не песни петь. Посмотрите обязательно. «Москва, Кассиопея». После этого фильма, я не знаю, все мои пацаны деревенские, все, это 79-го года, по-моему, фильм детский, обалденный, про космос.
Угу.
Все мои пацаны вместе со мной хотели быть космонавтами после этого фильма. Вот прям вот советую, ребят. Вот, и мы перекачали его на флешку, вечером сегодня будем смотреть.
Спасибо.
Так что всем удачи.
Спасибо.
Всем благополучия, Георгий красавчик. Спасибо, удачи.
Спасибо. Очень приятно, деревенский парень. Но это опять оттуда.
Да.
Понимаешь?
Вот 79-й год, прости господи.
Да, 79-й год. Там было действительно много фильмов. И
моя мама в школе училась
еще. Их прям очень много. Вот открывай, просто вводите в Яндексе советские детские фильмы и сидите с открытым ртом. От того, сколько их, и от качества этих фильмов.
Это хорошие фильмы,
они,
да,
действительно были хорошие. И посмотрите современные. Вот кто-то нам, даже про российские не говорю, вот вообще мировые. «Гарри Поттер». Мы с тобой перед эфиром спорили. Я говорил, что «Гарри Поттер» — это вообще не детский фильм. Не детский фильм в том понимании, о котором идет речь.
Ну, потому что считаю, что он достаточно жестокий, что там убивают, значит, людей, погибает Дамблдор, и все ужасно,
да, ну,
и кошмарно.
Или, знаешь, ну, или не каждый. Давай, хорошо, не каждый «Гарри Поттер» детский фильм.
Ну, я сейчас как раз начала показывать ребенку «Гарри Поттера», и она посмотрела первые два.
Ну, вот эти, может быть, еще подходят. Потом дальше, там менялись режиссеры, менялся подход к этому, ко всему.
Слушай, «Гарри Поттер» взрослел, книжки становились мрачнее, и, соответственно, и кино становилось мрачнее.
Ну, хорошо,
это нормально.
Последний фильм, он там уже совершеннолетний.
Ему 17.
Вот для 17-летних как раз этот фильм. Но это уже не детское
ты
кино.
Ты не понимаешь, ничего ты не понимаешь. Мне кажется. Ну, не знаю, с другой стороны, вот как ты себе представляешь? Я сейчас вот 8 лет показала «Гарри Поттера», да, ребенку, и такая, слушай, знаешь, а последний посмотришь в 17, окей? Она такая, нет, да, зашибись, мам, мне нравится подход твой.
Но вот тут как раз то, о чем я и говорю. А нужны ли вообще детские фильмы сейчас? Во-первых, дети уже не те. У детей просто есть огромный... масса вариантов, как увидеть тот или иной контент. У них есть доступ к этому. У них есть телефоны, компьютеры, планшеты. И если вот вы сейчас начнете, мой ребенок, он сидит просто с дощечкой, выжигает, больше у него ничего нету, я в это не верю. У всех есть телефоны, компьютеры и так далее. Там...
Теперь даже у моего ребенка есть телефон.
Вот,
там... На прошлой неделе еще не было, но это уже есть.
Там YouTube, там
да?
все
но
эти...
Но ты можешь это контролировать.
И Яндекс и так далее. И контролируешь ли ты это?
Я что-то пока даже приложуху не поставила, которая контролирует, поэтому нет.
Вот. А она
я
уже
контролирую
все...
только то, что она скачивает.
А она уже подписалась на все каналы, понимаешь, которые ей интересны. Скорее всего. Поэтому у них больше насмотренности.
Слово-то какое вытащила.
Да,
смотрите
но так
на
оно
него.
И есть. И вот эти детские, совершенно наивные какие-то картины, фильмы, мне кажется, сейчас детям не нужны. Потому что они уже они просто переросли это изначально. Вот этот подход к кинематографу. Поэтому их никто и не снимает. Потому что дети хорошо реагируют на всякие фильмы про супергероев. Им это интересно. Но они не детские, согласись. Там
они
вот,
не детские, они
там вообще
взрослые.
Не детские фильмы. Но вот детям это нравится.
Либо...
Фильм-аттракцион. Такой, знаешь, вот как трансформеры. Железный человек какой-нибудь. Мстители. Вот это вот. Когда у тебя развлекаловка через каждые 5 минут... У тебя экшен, драйв, спецэффекты, вообще все снято на зеленом фоне. Вот такое детям нравится.
Ты хочешь сказать, что, во-первых, детям слишком медленными кажутся обычные игровые фильмы без спецэффектов и супергероев? Такое, кстати, может быть.
Да, может быть.
Ты вот обращал внимание, если ты посмотришь какой-нибудь советский фильм, что люди и актеры в советских фильмах говорят совершенно иначе, нежели в современных. Мы тут зачем-то с мужем пересматривали фильм «Москва слезам не верит». Он очень любит этот фильм, и вот периодически у нас случается, значит, давайте пересмотрим. Это, конечно, шедевр, это потрясающе и великолепно, но насколько же они медленные-то все, а? Что ж это такое-то? Зачем же он так медленно говорит-то своим бархатным, великолепным голосом? Потрясающий актер Алексей Баталов, зачем он это делает так медленно?
Это, конечно, даже каждое тебе слово, уже кажется.
Даже мне, да, даже мне медленно, представляешь? Но я вообще тараторка.
Это да.
Да.
Хотя ты ровесница вроде, да, с этим фильмом там.
Ну, да нет, я постарше даже, слушай. Я тебе так скажу, я, знаешь, вот как первая часть 50-е начинается, вот я примерно тогда, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Это Михаил, доброе утро еще раз. Я вот в экспериментах со внуком, со своим, значит, у нас... Ну, покупал, помните, Лего, вот эти ниндзяки всякие. Он здорово подсел на мультики на эти. Вот, но я переломил через советские фильмы. И вот три культовых фильма. Это «Последний дюйм» с необыкновенной музыкой, красивой, драматически. Это «Республика Шкит» с песнями «А зачем я на свет появился? А зачем меня мать родила?» И что-то забыл уже, третий какой-то фильм. Вот «Человек-амфибия», вот эти советские фильмы. А, значит, последнее, что мы с ним посмотрели, это этим летом, ну, я-то с дуру уже, такой взрослый сериал о Есенине ему. Вот, а он меня любит, значит, историю, революцию, вот этих всех деятелей. Вот, и он запал на Есенина очень сильно и выучил «Черного человека».
Внезапно.
Он говорит, да, дедушка, как же это душу пронзает мне. Вот, то есть его потряс.
Сколько лет внуку?
13.
13.
Вот, еще «Ромео и Джульетта» вспомнил, третий фильм, Зафирелли, конечно. Вот, тоже с прекрасной композицией Нина Ротта и все такое. То есть он американский, сейчас вот эти «Звездные войны», он вообще не прикасается. Он смотрит только советские «Джентльмены удачи», напевает песни оттуда советские и говорит, какая же хорошая, но он путает советское и русское, какие же хорошие русские песни, как же они душу теребят.
Не, ну, спасибо, но я не считаю, что это путает. В смысле путает. Советское и русское.
Ну да.
Ничего себе. А оставь, вот фотография хорошая была. Это Димитриус, да? А, ладно, я у себя включу.
Вот она.
Я уже открыл. Все, спасибо, можешь убрать. Нет, все, убрала, значит, убрала. Все, я у себя открыл. Мне вашего не надо, у меня свое есть.
Это вы посмотрите на него, какой обидчивый, а?
На самом деле, Димитриус прислал коллекцию Blu-ray Это вы первый человек, у которого я вижу вообще в наличии больше одного диска Blu-ray. Ну, хорошо.
А, ты, да. ты смог определить.
Ну, тут написано, да. С детскими, ну, такая полка детского контента, да. И вот из них давай посчитаем, сколько здесь не мультиков. Одни мультики. Вот,
Малефисенту я вижу. История игрушек.
История игрушек, тачки, про Ральфа мультик. Как этот, про Зоомания, как он называется на русском? Про, ну, про где город?
Я поняла, да.
Зверополис.
Зверополис, точно.
Да, ну, в общем, одни сплошные мультики.
Ледниковый период.
Ледниковый период, ну, очень, короче, много.
Алиса в стране... Вот, Алиса, кстати.
Алиса в стране чудес.
Ну, Джонни Деппа.
Это что, детский мультик?
Вообще не детский. Это... Там на Хелену Бонем Картер посмотришь, и да. как-то потом спать
это не будешь. Это же этот, как его, любимый актер Джонни Деппа...
Любимый режиссер, в смысле.
Любимый режиссер, Тим да. Тим Бёртон, да, но это просто же... О, это аниматор изначально. Это же аниматор, он аниматор Диснея.
Да.
Да, но это... как, это что такое? Это супернаркоманское. То есть я бы не дал своему ребенку смотреть Тима Бёртона.
Слушай, супернаркоманское — это советские мультики и все вот, что сделал армянский Союз мультфильм. Вот этот вот ваш... Вот.
Тим Бёртон вдохновляется.
Я уверена, абсолютно. Слушай, кстати, про советские мультики. Сейчас тебе расскажу историю «Леденящую кровь». У меня подружка есть. Она тут недавно рассказала о том, как у нее случилась детская психологическая травма, которую она сейчас прорабатывает психологом, потому что она посмотрела советский мультик «Халиф Аист». Помнишь такую сказку у Гофмана? У Гауфа, господи, какого Гофмана, у Гауфа. Да, вот помнишь сказку?
Ну, да.
Да, и... сказка там, идея, в общем, в том, что, значит, халиф и его визирь нюхнули порошочку, превратились в аистов, и потом они бродили, значит, в виде аистов, потом встретили волшебника, который их заколдовал, расколдовались, и все стало хорошо. Идея, в общем, совершенно спокойная. Но наши советские аниматоры решили эту сказочку сделать немножечко посерьезнее, и там, в частности, был эпизод, где злые волшебники собираются в каком-то заброшенном здании и хвалят друг другу своими злобными черными деяниями. Один рассказывает, как он умудрился халифа и визиря, значит, превратить в птичек, а другой рассказывает, что он сделал некую злобную машину, которая превращает животных в уродов. И вот там, значит, животные со связанными руками и ногами попадают в какую-то машину и оттуда вываливаются в виде уродов.
Ты, вот, а потом главная роль в сериале «Секс в большом городе», пожалуйста.
Ты все-таки ужасный. Я думала, сейчас ты будешь рассказывать про какой-нибудь контент со словом «осторожно» в начале, про животных все-таки. Вот, но нет. И она говорит, и у меня сразу все, триггер, значит, потому что это насилие, они связаны. Она говорит, я думала, что вот эти герои, которые спрятались и наблюдают за этим всем, освободят этих бедных несчастных животных, их расколдуют, все будет хорошо. Но нет, они подслушали слово, свалили и сами превратились обратно в правителей, а бедные несчастные животные, превращенные в уродов, там так и остались, и эта адская машина по-прежнему работает. И у нее вот случилась действительно на этой почве психологическая травма, которую она сейчас, спустя бог знает сколько лет, прорабатывает с психологом. Понимаешь, вот включите, пожалуйста, песенку из армянского мультика «В синем море, в белой пене». Да, а что они употребляли, я бы хотела бы узнать. Ты видел этот фильм? Да. Ух ты, говорящая рыба. Да. А? Нет, песня отличная, прям вообще зашибись песня, но все остальное, что-то я сегодня третий раз говорю слово «зашибись», надо прекращать. Откуда, главное, его вытащил, из какой-то молодости далекой.
Зашибись. Главное, не копай. А да. Все остальное можно, да.
Вот, пожалуйста, Виталий Фили тоже вспомнил этот мультик, говорит, да, хотя казалось бы.
Никто современный ничего современного не вспоминает. Мультики, понятно. Про мультики давайте не будем. Мультики я принимаю, понимаю, и много и нашего, и западного, и всякого разного снимается, делается, и прекрасный, и чуть похуже, и так далее.
Ледниковый период. Какой прекрасный мультик?
Опять-то, по свежачку, да?
Да.
Ледниковый период.
По новенькому.
Ты этого видел? Король Лев. Как нарисовано.
Слушай, а Король Лев же пересняли.
Вот про переснятое. Сейчас начинают переснимать.
Ну, естественно,
виде фильмов,
все закончилось,
мультики, да?
Да? Аладдин, тут кто-то вспоминал.
Аладдин, кстати, это хороший пример. Король Лев, и мне кажется, это плохой пример, потому что я, во-первых, не очень люблю Короля Льва, а во-вторых, это считать тот же самый мультик.
Жор, давай, иди.
Ну да, идите. Я вот такой странный.
Иди
да,
домой,
не люблю
да,
я
все.
Короля Льва, но это же то же самое. Вот то, что сейчас пересняли, это просто компьютерной графикой, прекрасной, невероятной компьютерной графикой, покадрово пересняли мультик. «Мулан» сейчас вышел, но провалилась так. В прокате, потому что кинотеатры были все закрыты, она не вовремя просто вышла. Но это... переснимают мультики, это как-то немножечко не то, как мне кажется. И надо быть Диснеем, чтобы суметь переснять свои мультики на том уровне, на котором они это делают. Я боюсь, что если сейчас у нас возьмутся переснимать старые советские какие-нибудь мультфильмы или старые советские
детские фильмы... У нас уже взялись.
Да, вот будет, вот как обычно берутся, понимаешь, за «Кавказскую пленницу» какую-нибудь новую. Вот все то же самое будет. Плохо. Только у Диснея получается это делать на хорошем уровне, ремейки.
Не знаю, не знаю. Давай почитаем сообщение, у нас тут много всего интересного. Тут, знаешь, твой, мои любимые советы начались. Пусть детей родит. Ну, слава богу, 40-й без вас-то она, конечно, не знает, что ей делать. Угу. Действительно. Маугли, книга джунглей, вспоминает Резник, тоже новенькая. Ну так, да? Вот, пожалуйста, про «Красную шапочку» лучший мульт, пишет нам Чарли Шин. Это что вы имеете в виду? Который мультик?
Подожди, книга джунглей. А есть это какой-то новое. Фильм «Книга джунглей»? Я мультик знаю.
Они же, по-моему, фильм... сейчас попытались переснять, нет? Я что-то да. путаю.
Вот, видимо, настолько хорошо получилось, что я даже что мы путаем, тебя. Мультик это или кино.
Да, Павлик пишет, вспоминает про фильм, про, в смысле, про мультик «Анастасия».
«Анастасия»?
Что, ты не помнишь?
Нет.
Нет? Ой, ну, это просто очень девочковая история про то, как...
Скоро вспомню.
Спаслась, да. Скоро вспомнишь обязательно. Спаслась принцесса, значит, наша, ну, в смысле, великая княжна Анастасия, после того, как в России случилась революция, и главным злодеем там выступает Григорий Распутин.
Да, не, не да. помню.
Ты что, серьезно, не помнишь?
Нет.
Господи, девочки.
Ну, это звучит, вот. Звучит круто.
Кать, ты помнишь? Оксан, ты помнишь?
Вот. Я прослушала вас,
простите. Мультик про Анастасию, ты
Конечно,
помнишь?
Конечно, я вот. Смотрела его, это же, ну, это, хотел сказать, наше детство, но ты меня помладше. Но...
Нет, я хотела сказать, что это девочковая история, может, поэтому Жор не в курсе?
Да, наверное, но Давайте это такой так, мультфильм, тест. Это прям вот...
Мыши-рокеры с Марса, вы смотрели?
Нет.
Что?
Вот, да, Оксана смотрела.
Мыши-рокеры с Марса.
Да,
жуть
да.
какая.
Анастасия. Мыши-рокеры с Марса.
Анастасия вот лучший мультфильм. Это как вот сейчас «Холодное сердце», наверное, по
да,
популярности.
Да, однозначно. «Холодное сердце». Какой потрясающий мультик.
Екатерина Звягинцева, Оксана Козлова, Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Пока-пока.
Счастливо.